Итак, сегодня у нас, сейчас уже после обеда, третья встреча, которая соответствует второму навыку. Мы рассмотрели общие понятия и рассмотрели первый навык, проактивность, который обозначает, что не то, чтобы мы не реагируем. Одна девушка подошла после первой лекции, спросила, если реактивность обозначает, есть реакция, проактивность, какая реакция? То есть проактивность обозначает, что не то чтобы реакции нет, а реакция на основе выбора. То есть проактивность, еще нужно вспомнить, это реакция без выбора. Это реакция животного, это реакция очень обусловленного существа, которое не имеет никакой свободы. Проактивный – это тоже реакция, но реакция через свою свободу. Реакция через свой потенциал. Реакция не непосредственная, а реакция через свободу. Итак, мы рассмотрели вот это понятие проактивности, увидели составляющие свободы, самосознание, воображение, совесть, независимая воля. И мы рассмотрели два фактора, по которым можно понять, являемся мы личностями проактивными или неактивными. То есть два пути, вернее, определения. Вот. Один путь – это наша речь, потому что речь – это выражение нашего мышления, нашего сознания. А второй путь – это то, в каком круге мы проводим больше своего времени. Круг влияния или круг забот. И мы установили, что круг влияния – это то, что находится в нашем прямом, так сказать, контроле, то, что мы можем делать прямо сейчас, без каких-то особенных затрат, независимо от того, какая вокруг погода, политика или что-то еще. И выяснили, что есть круг забот. Это то, что прямому нашему воздействию не поддается. Но на него тоже можно воздействовать. Однако не прямо, а косвенно. Через, так сказать, расширение своего этого круга влияния мы можем повлиять на мир, развивая свои качества определенные, характер, развивая свою компетенцию. Мы становимся какими-то более заметными, сильными личностями, которые уже могут какие-то такие судьбоносные решения выносить. Потому что пока я не являю никакого качества внутреннего, не имею компетенции, не имею какого-то хорошего характера, какой-то внутренней силы, то фактически, как бы я ни возмущался по поводу каких-то там внешних проблем и так далее, я ничего не смогу поделать. Вот поэтому даже к проблемам, которые находятся вне моего прямого круга влияния, я могу начать действовать через свой узкий круг влияния. Сначала, допустим, когда какие-то существуют, предположим, семейные проблемы. Самые трудные проблемы – это, как правило, проблемы отношений. Вот. И проблемы отношений – это не что-то, что возникает как-то в одночасье, за одну секунду. Это то, что происходит вследствие того, что люди снимают траты, определенные делают траты на счету эмоционального банка доверия. То есть вспоминайте, что там такое. Они пытаются поставить себя на первое место в том смысле, что ты сначала пойми меня. Вот. Они не признают своих ошибок, упрямятся, оправдываются, говорят, нет, я был прав, так и надо было. Вот они невнимательны, может быть, к мелочам. Они как-то иногда себя ведут не лучшим образом, какая-то грубость проявляется. И прочие вещи, они не открыты для обратной связи. То есть все то, что у вас написано в этом, на счету эмоционального банка доверия. Как правило, когда человек уже практически исчерпал свой эмоциональный счет доверия, мы говорим что? Мы говорим, все, с этим человеком больше общаться нельзя. Просто потому, что мы не верим ему, ни по каким статьям. Он со всех сторон уже обанкротился совершенно. Вот поэтому вполне естественно, что такие вещи, такие проблемы, они быстро не восстанавливаются. Здесь невозможно быстро решить. Вот. Но то, что невозможно сделать быстро, то можно сделать постепенно. Вот. Но для этого требуется определенное терпение, определенный разум, воображение, совесть, самосознание, вот такие вещи, внутренние ресурсы. И постепенно, целенаправленно действуя, можно, в общем-то, решить даже очень сложные задачи, которые находятся вне нашего прямого сейчас воздействия, а не в круге забот, а не во втором вот этом вот круге. Но если мы внутренне улучшаемся, если мы постоянно делаем какие-то вклады насчет эмоционального банка доверия, проявляем свое какое-то, так сказать, благожелательное отношение, не просто какими-то словами, а также и действиями, то постепенно эти, как бы, дыры в отношениях начинают понемножечку затягиваться. Итак, мы сказали, что проактивность или навык номер один – это первый шаг к свободе. Почему? Потому что мы выяснили, что наша важнейшая и самая начальная зависимость – это зависимость от реакции. Мы увидели, что жизнь – это сплошная цепь из раздражителей реакции. Вот, и мы настолько привыкли вот так вот спонтанно реагировать на все, что даже не задумываемся о том, что есть какая-то определенная вот эта вот свобода выбора. Вот, и поэтому мы рассмотрели, что она обозначает, из чего она складывается и как ей можно воспользоваться. Вот. И тест был таков, что человеку необходимо сначала увидеть свою вот эту вот проактивность через свою речь, через какие-то такие, вернее, свою реактивность через свою речь, через свои какие-то ошибки такие. И для этого, конечно, нужно как, чем мы можем пользоваться? Здесь мы можем пользоваться самосознанием. Если бы самосознание не было у нас, то мы не смогли бы себя ловить на всех этих вещах. Вот поэтому контроль над собой, самосознание и совесть, как бы способность признаваться себе в том, что мы действовали как-то неправильно, это очень важные ресурсы. Воображение – это то, что позволяет нам выбрать другую реакцию, как я по-другому себя могу повести. Вот. И это постепенно позволяет нам разорвать стимул и реакцию, и у нас реально появится свобода выбора. Когда вы смотрите, допустим, раз в очередной раз телевизор, видите там какого-нибудь одиозного политика, которого вы не любите, и сразу же реакция, ну опять это чучело на экране там что-то говорит. То есть он чем-то вам не нравится, допустим, там какой-то человек со своими какими-то особенностями, он по-своему обусловлен. Но ваша обусловленность в данном случае в том, что он просто одним своим видом сразу же стимулирует вас что-то, так сказать, плохое. Вот. Итак, он по-своему обусловлен какими-то своими особенностями, а вы по-своему, если вы на него реагируете. Вот. То есть, когда вы себя ловите в какой-то такой ситуации, то самосознание, воображение, совесть и независимая воля должны помочь нам поймать себя на этом, сказать «стоп». Я опять по-прежнему веду себя реактивно. Когда жена, допустим, раздражается в очередной раз по поводу того, что муж где-нибудь оставил свои носки не в том месте или еще что-нибудь, традиционная какая-нибудь такая вот ситуация, которая постоянно раздражает, которая постоянно происходит, опять ты не гасишь за собой свет, или опять ты там что-то такого не делаешь, забываешь, которая постоянно регулярно раздражает, и в конце концов это накапливается. Когда она происходит, такая ситуация, и мы уже готовы сказать привычное какое-то слово, сколько можно, или в очередной раз, или что-то еще, когда вот такое подходит, самоосознание, воображение, совесть, независимая воля должны помочь нам сказать «стоп». Это реакция. И поэтому за заколдованную кругу мы уже ходили много раз. То есть какие-то такие, не так уж много на самом деле проблем, просто эти проблемы уже такие протоптанные, такая как колья, такая глубокая, из которой мы не можем вырваться, именно вследствие своей такой вот реактивности. И теперь необходимо попытаться при помощи вот этого знания, самосознания, желания освоить все эти вещи, знания как и практических каких-то таких вот попыток, это все превратить в навык. Значит, что у меня есть свобода выбора. Я отвечаю за свою свободу. Я не просто реактивное животное. Я могу смотреть иначе, я могу говорить иначе, я могу действовать иначе. Тогда у нас получается, так сказать, очень широкий коридор свободы. А если этого нет, тогда мы идем, так сказать, очень-очень узкой такой тропой, и все наши реакции, мы становимся предсказуемыми, как животное. Как охотник ловит свою жертву. В чем принцип капкана? Он построен на предсказуемости реакций. То есть он ставит капкан, какую-то сеть, и он однозначно уверен, что это рыба, или это птица, или там какой-то зверь, или принцип мышеловки, мы кладем туда сыр, однозначно зная, что мышь привлечется сыром. То есть это построено на запрограммированных реакциях. И мышь не может не привлечься сыром. Что это за мышь такая, которая сыром не привлекается? И мы знаем это. И вот на этом построен принцип капкана. Вот. И когда получается так же, что в каких-то определенных ситуациях мы столь же обусловлены, какая-то ситуация нас раздражает, стимулирует, и мы ничего не можем поделать. Мы как запрограммированные животные, мы как эта мышь лезем в мышеловку, совершенно забывая о том, что сейчас мы получим по горбу. Вот, то есть человеческая жизнь для того-то и предназначена, чтобы вот этот вот стимул и реакцию разорвать, чтобы вот эту вот свободу себя культивировать. Итак, просто, так сказать, еще маленькая иллюстрация к этому предыдущему навыку, чтобы немножечко закрепить. Была организация, в которой между руководителем и подчиненными был очень низкий уровень доверия. Это все выражалось в том, что начальник не доверял своим подчиненным или какому-то очень малому их количеству, доверял, постоянно их во всем проверял, не давал им возможности как-то творчески реализоваться, раскрыться. Они все в кулуарах, в курилках бухтели, ругались, критиковали его за спиной, в глаза ему ничего не говорили, потому что все были зависимы от него, никому не хотелось терять работу, никому не хотелось конфликтовать с начальством. И так был какой-то такой авторитарный начальник, который никому не верил, который все держал в своих руках, железной, так сказать, лапой своей. Вот. И были подчиненные, как сказать, как мышки такие вот загнанные, как жертвы постоянно, никто ничего не мог поделать. Такая была вот ситуация. И среди этих подчиненных нашелся один, достаточно разумный человек, который как-то познакомился с этими идеями реактивности, что есть какая-то у нас определенная свобода. И он не стал больше участвовать во всех этих закулисных обсуждениях этого начальника. Он стал идеальным образом действовать в круге своего влияния. В чем это выразилось? Это выразилось в том, что он стал идеальнейшим образом исполнять свою работу. Идеальнейшим образом. Он увидел, что в действительности, конечно, можно начальника этого критиковать, но что толку? Он даже не слышит наших всех этих закулисных споров, разговоров и всей этой критики. Вот это просто по-своему обусловленный человек. И он подумал, попробую-ка я повлиять на него. То есть это проблема номер два. Это не в прямом круге его влияния. Начальник это не он. Он говорит, попробую-ка я повлиять на него через себя. То есть он попытался стать внутри не критиканом его, а его доброжелателем. То есть это достаточно сильный сдвиг парадигмы. То есть обычно мы воспринимаем людей как каких-то конкурентов, как своих эксплуататоров, душителей и так далее. Он попытался смотреть на этого начальника как на человека, который сам является жертвой, собственно говоря, просто чуть более высокого ранга. И он попытался стать его доброжелателем. Вот, то есть он все делал идеальным образом, вовремя сдавал отчеты. И в конце концов этот начальник стал замечать, что вот этот подчиненный как-то отличается от всех остальных. Вот, и прошло какое-то время, конечно, это не сразу произошло, вот, когда этот начальник, он, в общем-то, стал ему уже как-то больше доверять. Даже в свое отсутствие, сказать, уже какие-то полномочия ему частично передавал. Вот. И через какое-то время атмосфера в коллективе даже стала меняться немножко, не полностью, конечно. То есть это частный случай того, как, предположим, одни люди с такой реактивной моделью восприятия просто оставались такими реактивными критиканами и ничего реально повлиять не могли. Вот. И как один человек, просто один, так сказать, который считается вроде бы в поле не воин, он стал действовать в своем круге влияния, и хотя он, может быть, не изменил ситуацию целиком и полностью, хотя бы по отношению к нему мнение начальника изменилось. Он получил там какой-то более высокий пост, стал практически уже таким доверенным лицом. Вот, то есть не то, чтобы он просто там как-то выделился или выслужился, а реально у него по меньшей мере отношения изменились с этим начальником, и тот начальник даже стал у него спрашивать советов. До этого это был полностью такой авторитарный лидер, который как бы для него все эти советы проходили по принципу, так сказать, мы посовещались, я решил. Вот, то есть он никогда ничего мнения не принимал серьезно. А когда вот этот вот человек стал действовать в круге своего влияния, и тот увидел в нем потенциал какой-то определенный, тогда он сам уже стал у него просить совета. То есть вот тоже еще маленькая иллюстрация к тому, как, действуя в круге своего влияния, можно расширить его и повлиять на круг забот, изменить ситуацию, если не полностью, хотя бы частично. То есть, по меньшей мере, что-то лучше, чем ничего. Если мы не все можем изменить, хотя бы можем изменить что-то. То же самое касается семейных отношений и всего остального. И теперь мы переходим к навыку номер два, который называется «Начинайте, представляя конечную цель». Или по-простому его еще можно называть «умственное творение». «Умственное творение». «Умственное творение» обозначает, что перед тем, как какая-то реальность проявится, сначала есть тонкая матрица, или тонкая картина этой реальности. Итак, принцип, лежащий в основе навыка 2. «Умственное творение» предшествует физическому творению. Это у вас написано, можете навык 2 открыть. Он у вас называется «Начинайте, представляя конечную цель». И там написано «Принцип, лежащий в основе этого навыка, умственное творение предшествует физическому творению». Как это проявляется, я чуть позже расскажу. Ключевые парадигмы, взгляды, какие, которые вытекают из этого принципа. «Я сам могу выбрать свое будущее и визуализировать его». Это первая парадигма. И вторая. «Перед началом всякой деятельности я буду создавать в уме плоды этой деятельности». То есть я буду знать, чего я хочу, я буду рисовать себе ментальную картину. И какие процессы практически из этого вытекают, как это практически воплощается. Первое. Составляйте и практически применяйте личные и коллективные миссии как конституцию повседневной жизни. И второе, визуализируйте желаемые результаты и ценности так, чтобы они направляли вашу деятельность, чтобы эти нарисованные внутренние цели направляли нашу деятельность. То есть это навык о построении планов и написании миссии жизни. Слово «миссия жизни» бояться не надо, потому что обычно у людей это связано с чем-то таким очень большим и неподъемным. Нет, настоящая миссия, она в действительности вся протекает в круге нашего влияния. Вот как я сказал, существуют разные калибры личностей. Вот как, для кого-то, может быть, миссия жизни будет действительно большая, с воздействием на круг забот. А если человек небольшого полета, как-то он уже по судьбе своей обусловлен, он тоже может иметь миссию, достаточно скромную, простую, но будет ли это перед нами большая птица или какой-то маленький человек, в любом случае, миссия для того, чтобы вдохновлять, а не отягощать, не загружать, она должна находиться именно в круге нашего влияния, то есть она не должна быть какой-то неподъемной ношей. Итак, это навык о построении планов и написании миссии жизни. Иногда, практически каждый из нас когда-то пытался какие-то планы составлять, писать, там какие-то миссии, он что-то послушал, прочитал, вдохновился на какое-то время, написал он эту бумажку, но в скором времени эта бумажка финиширует в ведре с мусором. Почему так происходит? Потому что человек придумывает себе миссию. Либо он у кого-то ее списывает, он кем-то там вдохновился, чем-то примером, какой-то формулировкой, либо он просто делает ее совершенно нереальной, либо это просто чей-то чужой сценарий совершенно, то есть не вытекающий из его роли, не вытекающий из его цели, не имеющий никакого отношения к его жизни. Поэтому у него нет никакого вдохновения, нет никакой силы продолжать в том же духе. Вот, поэтому все наши планы очень часто ломаются, а встречные планы, а какую-то рутину, а всякие разные, так сказать, накладки, и в конце концов все это, так сказать, в какое-то забвение уходит. Итак, что с этим делать? Как составлять реальные планы, чтобы эти бумажки не оказывались в ведре, чтобы это было чем-то вдохновляющим для нас, для непосредственно нашей жизни, для нашей практики? Для этого сначала необходимо выяснить, выявить свою внутреннюю систему ценностей, которая как раз является центром нашего круга влияния. То есть мы будем выяснять, что же действительно находится в нашем круге влияния, что, так сказать, там, что это за такой как бы источник, что это за кристалл такой, который может вырасти. И для этого необходимо, естественно, напрячь, так сказать, свое, как это говорят ученые, правое полушарие. То есть считается у нейрофизиологов, что левое полушарие отвечает за логику, за вербальную функцию, за, так сказать, формулирование каких-то разных вещей, а правое полушарие отвечает за интуицию, за воображение. Вот, и не у всех людей оно хорошо работает. Вот, поэтому существует два принципиальных, так сказать, способа как-то активизировать свое вот это вот правое полушарие, напрячь свое воображение, чтобы какое-то, так сказать, видение у нас открылось. Иногда бывают какие-то ситуации шоковые, которые просто заставляют нас эту парадигму сменить и включить воображение, когда люди думают, как же дальше-то жить? То есть он жил по каким-то определенным рельсам, а потом все, так сказать, враги сожгли родную хату, убили всю мою семью. Куда теперь, так сказать, идти? То есть полностью изменилась какая-то внешняя ситуация, и весь план человека, все его какие-то идеи, все его миссии, это все рухнуло. Потому что в основе его миссии лежали какие-то материальные вещи, которые подвержены воздействию времени, всяких разных непредвиденных обстоятельств и так далее. Вот, поэтому иногда какие-то шоковые ситуации бывают, которые заставляют нас, как мы знаем пословицу, типа там «гром не грянет, мужик не перекрестится». То есть гром для него является представителем какой-то высшей силы, он может не помнить об этой высшей силе, но когда гром грянул, вот тогда мужик вспомнил, перекрестился. То есть какое-то внешнее такое воздействие силовое заставляет его задуматься о том, что там что-то может быть есть там на небесах, грохочет. Вот. И вторым способом для более разумных людей является определенные специальные техники, что не нужно ждать обязательно какой-то, так сказать, пиковой ситуации стрессовой, которая заставит нас в срочном порядке что-то такое пересматривать, а есть просто определенные техники, которые заставляют нас задуматься действительно о жизни и понять, что же там такое у нас в центре. Мы говорим круг влияния, то пока что для нас это просто красное пятнышко с какими-то стрелочками. То есть ничего конкретного пока что мы не видим. Вот, и для того, чтобы этот красный кружочек с стрелочками заполнился конкретными понятиями, нам необходимо обратиться к себе, обратиться к своим внутренним ценностям. То есть, как правило, люди в своей текучке, в обычной такой повседневной жизни, не способны отличать вторичное от первичного. То есть они живут, они в каких-то мелочах, какие-то глобальные вещи они не замечают, они говорят, ну, потом, успеется, это от нас никуда не убежит. А мелочи, рутина отбирает всю нашу жизнь, отбирает все наше время. Вот, и мы забываем, что есть первичное, важное, что есть вторичное. Вот, и только какие-то стрессовые ситуации начинают учить нас уже отличать первичное от вторичное. Когда работал на флоте, вот, ну, это было судно «Александр Пушкин», его партнером было другое судно «Михаил Лермонтов» из Балтийского морского пароходства. Вот, и когда мы были в очередном круизе на Таити, там, в Южных морях, мы узнали, значит, страшную новость, что наш партнер Михаил Лермонтов утонул. Это судно утонуло в Новой Зеландии в проливе Кука. Вот, причем это произошло вообще очень близко от земли. Лоцман новозеландский, непонятно, как это он сделал, короче, прямо он направил судно между маяком и берегом. Вот. То есть совершенно очевидно, что там мелко. Какая-то нелепая ситуация. Не знаю, кем он там был. Может быть, он был, не знаю, террористом. Вот. Так или иначе, в совершенно банальной ситуации, в хорошую погоду, прямо у берега, это огромное судно, 300 человек экипажа, 700 человек пассажиров, значит, пошло на дно. Ну, отделались по мелочам, всего один человек погиб, который находился в реф-отделении. Вот. Затопило просто как раз это место, там как раз этот риф и резанул по этому месту. Все остальные спаслись. Много там яхт, катеров было, рядом берег. В принципе, ничего страшного. И я потом разговаривал с человеком, который находился на борту этого судна. Вот он был, ну, сказать, наше судно было зафрахтовано английской фирмой CTC, вот, и он работал, значит, в дирекции круиза кассиром на том судне, а потом после этой трагедии с Лермонтовым он перешел на наше судно. Вот, и я с ним разговаривал, говорю, Джо, расскажи, как ты себя чувствовал, когда, значит, вы сели на риф и судно стало тонуть. Вот, и он мне стал рассказывать, значит, как он заметался, потому что у него каюта была где-то там на нижней самой палубе, и там, естественно, были все вещи, а когда судно уже накренилось, стало тонуть, ну, куда там на нижнюю палубу возвращаться, это уже все, так сказать, сам себе приговор подписываешь. И он говорит, а ладно, там, бог с ними, с этими чемоданами, с этими вещами, там, с чем-то еще. То есть пиковая ситуация в какой-то момент заставила его отличать первичное от вторичного. То есть обычно мы держимся за всякие разные мелочи. Но когда вот такая пиковая ситуация, пожар, потоп там или еще что-то, сразу же включается вот этот внутренний разум, круг влияния, мы начинаем думать, так что же является важным? Кого спасают при пожаре? Шкафы, чемоданы или людей? Людей. Отсюда мы делаем вывод, что люди важнее вещей. То есть мы отличили такие вещи. А в человеке, что является важным во время четвертого навыка, вернее, седьмого навыка, во время, там, когда мы будем четыре эти сферы человеческой жизни рассматривать, физическое, социальное, эмоциональное, интеллектуальное и духовное, я покажу вам всякие разные интересные картинки, которые показывают вообще, что есть что в человеке. Что в человеке самое главное – это сознание, потому что физика, физическое тело – это меняется. Мы проходим состояние от детства к старости, даже психика наша меняется. Вот, меняются наши убеждения, вкусы, информационная наполненность нашего тонкого тела, внутреннего нашей психики. Но есть некие константы, как бы такие внутренние ценности, то, что имеет непосредственно к самой глубине сознания, или то, что называется душа. Душа – это как бы такой термин немножко абстрактный для большинства людей, но на последней лекции я вам расскажу, что это совершенно конкретная вещь, у нее есть конкретные признаки и так далее. И вот такие пиковые ситуации мы начинаем понимать, что есть что. Когда, предположим, нас зажимают в угол, нож ставят в горло и говорят «кошелек или жизнь», совершенно очевидно, мы говорим «жизнь». Потому что сразу же, хотя кошелек нам ценен, но когда нас поставили перед вилкой, перед выбором, мы говорим «конечно, жизнь». То есть вот такие вот пиковые ситуации начинают нас заставлять отличать первичное от вторичного. То есть включается система ценностей. Что же на самом деле является ценным? И вот Стивен Кови предлагает такую технику, однажды он своим студентам предложил такой тест. Он говорит, представьте себе, что вы находитесь, или как сказать, что, ну да, вы находитесь на собственных похоронах. Тем более, что рано или поздно каждый из нас окажется на собственных похоронах. Люди, которые понимают духовное измерение жизни, понимают, о чем я говорю. То есть, хотя большинство людей считает, что смерть тела сознания исчезает, на этой ситуации, я вам гарантирую, мы все окажемся. Мы все однажды будем на собственных похоронах. И он говорит, что вы хотели бы услышать, что о вас будут говорить люди в ваше отсутствие. То есть, это ситуация, когда вдруг мы начинаем понимать, что есть какая-то мишура жизни, какие-то мелочи, которые отходят, называется, а есть вещи вечные, есть вещи незыблемые. И когда он со своими студентами провел такой эксперимент, он говорит: представьте себе, что вы через месяц умрете. Реально, такую установку дайте, что вы через месяц умрете. Ну, допустим, у вас нашли какую-то там неизлечимую болезнь, и врачи сказали: все, готовься, так сказать, в этом теле ты больше не жилец, готовься, так сказать, оставлять это тело, или, по-простому говоря, умирать. И потом он говорит: ведите дневник, я вам дал установку, через месяц вы умрете. Гипотетически он говорит: ведите дневник, что будет с вами происходить, как будет меняться ваше как бы настроение, состояние в жизни. И потом, когда через 30 дней, так сказать, какие-то люди зачитали некоторые выдержки из своих дневников, практически все они, практически все, стали заниматься важными вещами, которые имеют непосредственное отношение к кругу влияния. Никто из них не пытался переделать политику, экономику или что-то еще. Все задумались над смыслом жизни, для чего я живу. Все задумались над тем, с кем они когда-то поругались, может быть, нужно пойти извиниться, восстановить отношения и так далее. То есть люди задумались о вечных вещах, о вещах, которые находятся в круге влияния. Понимаете? То есть то, что можно делать без каких-то особенных денег, без инвестиций, независимо ни от чего. То есть эта сама критическая ситуация, определенный лимит, ограничение на срок жизни, сразу же заставила их подумать о чем-то вечном. Вот, опять же я говорю, что люди, которые, скажем, не имеют духовного представления в жизни, для них это занятие трудное, потому что им трудно понять, что-то там будет другое или еще. По меньшей мере, я говорю, для них духовное измерение может быть представлено на уровне морали. Хотя бы, что я оставлю после себя здесь? Буду я, не буду там в какой-то другой жизни, в новом теле? Сейчас не об этом речь. Вот хотя бы, по меньшей мере, если их интересует не свое духовное будущее, по меньшей мере, их может интересовать, какой след я оставлю у живого. Кто-то сохранит на меня обиду, или мне лучше пойти извиниться перед смертью, чтобы во мне осталась там какая-то светлая память и так далее. Вот. То есть у всех людей с разным уровнем понимания духовности так или иначе включился этот механизм, когда они стали отличать первичное от вторичного. То есть это обозначает, что человек через такую практику может коснуться каких-то своих внутренних, настоящих ценностей. Настоящие ценности – то, что не обесценивается никогда. Если, предположим, у вас есть какие-то ценности, ну, скажем, допустим, вы говорите «деньги», да, но, предположим, ваши деньги лежат в каком-то банке, а банк взял и обанкротился, допустим, или там еще какие-то вещи происходят, когда вы не можете их получить, или вы вложили в какую-то валюту, которая обесценилась, или еще по каким-то причинам вы вложили свои деньги в дом, а дом сгорел, а он был не застрахован, или еще там какие-то вещи происходят. То есть, когда вы вдруг чего-то такого лишаетесь, и это пропадает куда-то, это означает, что это не истинная ценность. Предположим, там этот миллиардер Абрамович, у него много миллиардов, теперь его жена разводится с ним. Это означает, что есть шанс его состояние разделить хоп наполовину. Она, потому что хочет у него, так сказать, половину отобрать со своими детьми и так далее. Вот. То есть эта ценность, она не является вечной ценностью. И потому, в строгом смысле слова, она не является ценностью вообще. То есть в строгом смысле слова ценность – это то, что не исчезает, никуда не девается. Это то, что вечно живет, то, что связано с вечными принципами. Итак, вот это умственное творение или миссия, о которой мы будем говорить сейчас, начинается с того, что человек определяет свою цель жизни, вытекая из своих ценностей. И в этом смысле получается, что у нас есть как бы две такие основные роли. Одна роль – это роль направляющего или роль лидера, видящего, вперед смотрящего. А вторая роль – это роль управляющего, воплотителя. Допустим, те, кто водит машину, вы знаете, что водитель сочетает в себе две роли. Он и вперед смотрящий, он видит, и он же управляет. То есть, это не разделено. Вот, в большинстве случаев мы все являемся своего рода какими-то такими видящими, лидерами. То есть это функция лидерства в нашей жизни, которая обеспечивает некое видение, некоторую перспективу. И функция практического воплощения водителя, который рулит в соответствии с тем, какое-то препятствие впереди или ровно он держит путь, дорогу. Вот. И это обозначает, что сначала, перед тем, как рулить, нам нужно выбрать направление. Нам же не все равно, куда ехать. Мы смотрим, где стоянка, куда вырулить, где знак, где дорога, где бездорожье. Вот. То есть первое действие – это тонкое творение. Сначала я должен себе представить, как я поеду, куда я поеду, внутри я должен поехать. То есть выбор – внутреннее видение. И только потом я уже направляю свою машину, в которой я еду. Если у меня нет машины, я направляю машину своего тела. Потому что, например, в древних писаниях, ведах говорится, что тело – это не просто что-то такое, это не я. Это машина, в которой я еду, в которой находится живое существо, сознание. Итак, почему так важно выяснить именно свои какие-то конкретные ценности жизни? Потому что часто люди живут по чужим сценариям. Более, я не знаю, как сейчас, так сказать, в школе я уже давно не учился, вот, как, на какие темы пишут сочинения сейчас. Вот, когда я учился в школе, были часто такие темы, как «С кого делать жизнь?» или там, «Какие ваши идеалы?» там, «Каких-то революционных героев?» там, или кого-то еще. То есть перед нами выставляли какие-то определенные модели, каких-то людей с какими-то качествами, с какими-то устремлениями, и предполагалось, что они нас вдохновят, и что мы станем такими же. Но это обозначает жить по чужому сценарию. Вот. И поскольку все-таки мы есть мы, а они есть они, каждому лучше все-таки жить по своему сценарию, тогда у него будет энтузиазм всему этому следовать. И поэтому нужно выяснить, что же является ценным конкретно для меня. Вот. И часто люди пользуются чужими сценариями просто по одной причине. Почему? Потому что их собственное самосознание не включено и воображение. Опять же я говорю, что вот эта вот проактивность, она есть в нашей природе. Но поскольку мы не живем в обществе, где культивируется знание, такое знание, принципиальная мудрость не культивируется, то вот этот вот ресурс, он остается неразвитым совершенно. Как вот человек, который, предположим, долго не двигается, у него мышцы начинают атрофироваться. Вот точно так же человек, который долго своей свободой не пользовался, у него эта свобода атрофироваться-то и начинает. И он перестает даже уметь свободно самостоятельно мыслить. Итак, очень важно оживить вот эту вот свою способность мыслить независимо. И на основе этого мы можем переписать сценарий своей жизни, составить свою, естественно, уже миссию. И принцип, как я сказал, который лежит в основе этого навыка, это то, что все творится дважды. Все творится дважды. Сначала в уме, потом в физической среде. Если, например, вы идете на рынок, вы знаете, что вы хотите купить. То есть в уме вы это уже купили. Вы уже визуализировали.
План действий.
Да, определенный план действий. Как бы такая ментальная, тонкая карта действий. Или еще какие-то другие примеры. Перед тем, как строится дом, создается его чертеж, план какой-то определенный. То есть сначала чертеж, это ментальное творение, это еще не дом, в чертеже мы жить не можем, но в чертеже уже заложены все основные параметры. Итак, сначала чертеж, потом дом. Сначала выкройка, потом костюм. То есть выкройка, как бы такое ментальное творение. Сначала план лекции, потом сама лекция. Сначала бизнес-план, потом сам бизнес. То есть вы не можете начинать бизнес, вообще не понимая, куда вкладывать, что там ожидается. То есть сначала ментальное творение, потом воплощение. Сначала сценарий, потом спектакль. То есть это примеры того, как все творится дважды. Сначала творится в уме, на тонком плане, тонкое творение предшествует физическому творению. В той же Библии говорится, что Господь сначала создал мир невидимый, потом мир видимый. Это та же самая идея. Сначала ментальное творение, потом физическое творение идет уже. Итак, если этот план, если это ментальное видение несовершенно, если оно плохо, тогда воплощения толком не будет. И эта способность, этот навык номер два, способность визуализировать свое будущее, планировать на будущее, составлять миссию, он находит очень хорошее воплощение в такой вот ключевой фразе функциональной, которая у вас там записана, называется принцип 4П. 4П называется «Предварительное планирование предотвращает проблемы». Легко запомнить все слова на букву П. П. Предварительное планирование предотвращает проблемы. То есть это обозначает, что если мы научились реально строить эти вот ментальные планы, не выдумывать, а реально строить, как реально строить, как раз мы к этому сейчас подойдем. Вот чтобы это был не просто плод воображения, а чтобы он опирался на реальные вещи. Итак, если мы научимся строить реальные планы, тогда мы можем, так сказать, уже готовиться к быть готовыми к каким-то реальным воплощениям. Если человек не может планировать, тогда он планирует свою неудачу. Есть такая фраза на английском языке, если вам язык знакомен. If you fail to plan, you plan to fail. То есть, если вы не можете спланировать, значит, вы планируете неудачу. Вот, то есть, это такая тоже ключевая функциональная фраза. Стивен Кови говорит, что 3% планирующих людей живут эффективнее 97% людей, которые не способны строить планы. Вот, то есть на самом деле мы видим, что в действительности не так много людей способны обладать этим искусством, строить настоящие эротичные планы, поэтому мы видим не так много эффективных людей. Мы видим людей с ограниченным успехом, с ограниченной какой-то эффективностью, у которых только R, какой-то результат есть, временный, но если это все не подтверждается каким-то определенным ресурсом, если, скажем, свои богатства, свои деньги, какое-то свое влияние, они вырастили не на этике характера, не на каких-то проактивных, не на каких-то правильных вещах. Как правило, мы знаем такое тоже правило, нажитое нечесто в толк не идет. То есть то, что без корней, какой-то такой пластиковый цветок, он не пахнет. То есть это те вещи, которые доставляют людям больше беспокойства, чем какой-то реальной радости, какого-то счастья. Итак, если человек не способен планировать, тогда жизнь с ним просто случается. Тогда он просто подвержен каким-то обстоятельствам. Он постоянно отбивается от обстоятельств. Человек же, который умеет реально планировать на основе знания, он живет более или менее независимо, потому что этот второй навык – это второй шаг к независимости. От полной зависимости, от зависимости от реакций, которая преодолевается через проактивное поведение, мышление и речь. Второе. Теперь я не просто жду, что же будет, что же будет. А я знаю, что есть какая-то судьба, с мной должны случиться какие-то вещи, и все. Я сижу, как премудрый пескарь в своей норе, и думаю, что да не дай Бог, что-нибудь случится, что-нибудь случится. А человек, обладающий навыком вот этого ментального творения, он сам свое будущее творит. Но не фантазирует по-глупому, а понимает свой реальный потенциал, понимает свои реальные возможности и действует в круге своего влияния. То есть его планы, они никогда не входят в этот внешний круг забот. Никогда. Если его планы будут в круге забот, тогда очень маловероятно, что они осуществятся. Вот, поэтому, когда мы говорим планы, это не значит делать очень много разных вещей внешних. Да, внешние вещи тоже мы должны делать. Но для того, чтобы мы были эффективны в этом внешнем круге забот, у нас должен быть сильный круг влияния. Поэтому основные планы, они должны касаться именно круга влияния, внутреннего. То есть развитие в физическом плане, социально-эмоциональном, умение правильно строить отношения, пополнять свой счет в банке эмоционального доверия, получать новую информацию интеллектуальную и духовно расти, обогащаться за счет вечной мудрости, каких-то вечных истин, понимания вечных принципов, которые составляют саму такую ткань жизни. Итак, если мы хотим действительно достичь какого-то, так сказать, успеха в жизни, мы должны строить реалистичные планы. И если мы уделяем достаточно времени созданию вот этой вот ментальной модели своего будущего, тогда мы действуем в круге своего влияния и расширяем его. Если нет, тогда непредвиденные обстоятельства обязательно сузят границы нашего круга влияния. Итак, мы видим, как первый навык, проактивность, связан со вторым. То есть первый навык обозначает, что мы свободны выбирать свою реакцию, вот, а планирование – это чисто проактивная деятельность. Планирование обозначает, что я сейчас, в какое-то конкретное время, уже планирую свое будущее. Я не думаю, что будущее просто стыкуется с моим прошлым, вот это прошлое, вот это будущее не стыкуется, нет никакого зазора сейчас. Нет, мое настоящее, хотя оно такое текучее, как в песне поется, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Но в этот миг, он не просто проходящий, мы можем у него что-то такое сделать, что будет немножко наше прошлое и будущее разрывать немножко. Каким-то своим настоящим сейчас мы можем уже проактивно влиять на свое будущее. То есть будущее, какие-то элементы его предопределены, конечно, какие-то элементы, мы не все можем изменить, но мы можем, по меньшей мере, иметь больше свободы выбирать различные варианты из своего будущего. Итак, если первый навык гласит, что ты программатор, то есть ты сам выбираешь, как тебе жить, как тебе реагировать на все, ты программатор, то навык второй говорит, раз ты программатор, значит, пиши программу. То есть фактически ментальная вот эта вот схема, ментальная карта или визуализация, такое создание своего тонкого будущего, это подобно написанию программы, тонкая схема деятельности. Когда у человека отсутствует вот это вот четкое видение, планирование, это все загоняет человека в режим кризиса и вынуждает быть реактивным. То есть когда этого видения будущего нет, какие-то просто ситуации приходят, он вынужден на них вот реагировать совершенно мгновенно, без всяких как бы вариантов, без всякого воображения. Итак, если мы не визуализировали своего будущего, то есть не было никакого плана, тогда это обозначает, что будут происходить незапланированные вещи. Если мы не планируем будущее, тогда будущее приходит к нам в каком-то незапланированном виде. Вот, поэтому лучше, когда мы сами его моделируем. И в каждом действии, как я сказал, существует два составляющих. Первая составляющая – это лидерство, то есть направляющая роль, видение непосредственное. И потом управление или физическое воплощение этого тонкого плана. И быть лидером – это не обозначает занимать какой-то высокий пост. Мы можем быть лидером в своей собственной жизни. Лидерство собственной жизни обозначает, что я сам себе обеспечиваю видение. Если я сам себя не обеспечу видение, тогда откуда я возьму видение своей жизни? Из телевизора мне скажут, допустим, что ты должен быть таким, как такой-то, такой-то, такой-то. Я насмотрюсь каких-то там разных фильмов, я увижу каких-то разных героев, начитаюсь разных книг. То есть, если я сам не спланирую свое будущее, тогда за меня спланирует кто-нибудь другой. То есть, какие-нибудь другие сильные общественные раздражители, они будут влиять на меня, и я буду пытаться жить по чужим сценариям. То есть, если я сам не смоделирую свой план, свою систему ценностей, свое внутреннее такое будущее, тогда за меня сделают другое, другие. Я буду просто ведомым человеком. То есть лидерство в собственной жизни обозначает, что я сам определяю, кем мне быть. То есть это определение направления своей жизни. Итак, тонкий план – это навык номер два. И воплощение этого навыка, воплощение, вернее, этого плана – это навык номер три. То есть то, что будет заключительной частью на сегодня. Это управление временем будем рассматривать. Лидерство в своей жизни обозначает делать правильные вещи. Делать правильные, то есть правильное направление. А управление обозначает делать вещи правильно. Разница есть. Делать правильные вещи и делать вещи правильно. Потому что можно делать правильно неправильные вещи. Допустим, такой пример, что человек, на том же самом, у меня какие-то такие морские примеры, поскольку у меня некоторое морское прошлое, вот, и какой-нибудь там, не знаю, матрос или слуга, стюард, он расставляет на палубе шезлонги, на которых, так сказать, загорают пассажиры. Он делает это очень правильно, делает это очень ровненько, очень красиво и так далее. Вот, но когда судно тонет, как говорится, уже поздно расставлять эти шезлонги, он правильно делает неправильную вещь. Понимаете, да? То есть судно уже тонет, уже нет смысла расставлять правильно шезлонги на палубе тонущего Титаника. В этом нет никакого смысла. И так можно делать правильно неправильную вещь. Вот поэтому лидерство обозначает делать правильные вещи, а руководство обозначает их правильно воплощать. Чувствуете разницу непосредственно? Итак. Представьте себе, с одной стороны, что вы очень быстро, технично и красиво поднимаетесь по какой-то лестнице. То есть вы управляете процессом, направляете по какой-то лестнице. Очень быстро забрались, но вы пришли к выводу, что выяснили, что лестница не к той стенке оказывается приставлена. То есть ваше направление было выбрано неверно. Итак, когда мы представляем стенку к чему-то, мы выбираем направление. Это лидерство, это наше видение. А когда мы взбираемся по ней, это наше управление, практическое воплощение этих вещей. Поэтому лидерство обозначает обеспечить правильное видение себе, выбрать правильное направление в жизни. Как человек, опять же, морской пример, на судне, скажем, раньше там были не на мостике, а этот, такая мачта, и на нем корзина вперед смотрящий. Он сидит и показывает, там айсберг, здесь мель, там какое-то препятствие, что-то еще. Вот, и он дает приказы какие-то вниз, туда уже, так сказать, матросам, или, скажем, кому-то там, кто находится на мостике, управляет непосредственно. То есть видящий, а есть осуществляющий эти планы. Вот, конечно же, мы сейчас в одном лице для себя являемся и видящими, и управляющими, как водитель, который и смотрит, и управляет непосредственно. Но когда речь заходит, допустим, о деятельности в организации, то тогда, как правило, эти функции должны быть разорваны. Потому что если один человек в одном лице и выполняет функцию такого плановика, лидера, который смотрит в будущее, который планирует какое-то видение, какие-то перспективы, и он же занят непосредственно менеджментом, воплощением всех этих вещей, то есть, как правило, он запутается. Потому что, когда он погружается в менеджмент, он теряет видение. А когда он смотрит вперед, он уже не может, как бы энергия другого качества работает. Такая, с одной стороны, такая спокойная, четкая энергия какого-то видения, какого-то пространства, так сказать, вдалеке. Вот. А когда человек опускается в непосредственный менеджмент, он не может видеть в такой большой перспективе. Вот он исполнитель. То есть своего рода главнокомандующий – это видящий, который стоит на холме, и перед ним все поле. Он видит все. Он сам в битве не обязательно принимает участие, но он отдает стратегически верные решения, потому что он видит всю картину. А непосредственно какие-то там его воины, командиры отрядов, чего-то еще, они в гуще, они не видят всей картины, они видят свой маленький участок, они исполнители на какой-то маленькой, так сказать, на каком-то маленьком поле деятельности. Вот. И поэтому, когда речь заходит о каких-то больших проектах, каких-то больших организациях, то здесь, как правило, мы видим, что существуют такие понятия, как генеральный директор, то есть как бы главный видящий, вперед смотрящий. Есть технический или исполнительный директор, вот, который занимается непосредственно уже этими всеми вопросами исполнения. Конечно, они советуются, конечно, между ними есть какое-то определенное взаимодействие, но когда осуществляются вещи в большом масштабе, то лучше всего, когда эти функции разорваны. Итак, если воспользоваться формулой эффективности, которая у нас была, что эффективность равняется балансу между результатом и ресурсами и средствами, то управление или воплощение – это будет результат. Результат. А видение, направление – это будет РС. Это будет средства и ресурсы. То есть, с одной стороны, казалось бы, что это видение? Оно же не дает никаких практических денег. Оно просто дает какое-то направление. Вот. Практические деньги дают непосредственно какие-нибудь продажи, производство или еще что-нибудь такое. Вот. Но этого не может быть. Этого просто не может быть, если все это не обеспечено определенным видением. Поэтому, если подставить формулу эффективности все эти вещи, то исполнение или менеджмент, скажем такое, управление непосредственное, это R, это результат, то есть то, как воплощаются все эти вещи. А лидерство или вот это вот направление, видение, ментальная карта, способность на перспективу вещи видеть, это относится к РС, ресурсам и средствам непосредственно. И баланс того и другого рождает эффективность. Если у меня реалистичное видение, реалистичные планы и техничное правильное воплощение, это есть, так сказать, уже эффективность. Потому что есть люди с очень развитым воображением, они строят замечательные планы, но их планы очень далеки от реальности, их невозможно осуществить. Хотя у них очень богатое воображение, кажется, богатый ресурс, но его невозможно осуществить, поэтому это неэффективно. С другой стороны, есть хорошие такие менеджеры, люди, которые умеют воплощать какие-то идеи, но если у них бедное видение, если у них нет фантазии, если у них нет какого-то определенной какой-то перспективы, а не просто хорошие водители, хорошие извозчики или там какие-то хорошие такие деятели, но у них нет совершенно видения. Это вот как ноги, которые могут быстро бежать, но без головы, которая не может четко видеть, они оторваны. И поэтому соединение головы, которая видит, допустим, и рук, которые могут делать, и ног, которые могут двигаться, вот это есть как бы соединение результата непосредственного и ресурсов и средств. Все должно быть в какой-то одной системе. Итак, если один человек в большой системе объединяет это все вместе, то страдает либо одно, либо другое, эффективность обязательно снизится. И переходя к этим основам планирования, построения ментальной карты, мы должны выяснить, на что мы опираемся в своей жизни, что является центром нашей жизни. Вот, то есть идея в том, что мы находимся, живем в изменчивом мире. Мир очень меняется быстро. Вот. Мы уже живем не в той стране, что 20-25 лет назад, уже в другом мире, другие убеждения, столько всего поменялось. И в этом изменчивом мире, для того, чтобы человеку сохранить какое-то, так сказать, постоянство, для этого необходимо иметь что-то, так сказать, какой-то нерушимый, какой-то неподвижный центр. Раньше, сейчас не знаю, делают такие или нет, была такая детская игрушка, называлась неваляшка, то есть такая куколка. Вот, и у нее в основании какой-то магнитик или что-то такое тяжелое там было сделано. Как ее не валяй, направо, налево, вперед, назад, она все время становилась ровно. Неваляшка, то есть ее невозможно было никаким образом свалить. Центр тяжести у нее есть определенный. Этот центр тяжести постоянно возвращал ее в естественное состояние. Так вот, этот принцип, как говорится, неваляшки обозначает, что в этом изменчивом мире должны быть какие-то неизменные вещи, которые находятся буквально в самом центре нашей жизни, и именно они составляют фундамент. Потому что если фундамента нет, мы не можем построить какое-то серьезное крепкое здание. Итак, что такое центр жизни? Стивен Кови говорит о четырех жизнеобеспечивающих факторах, которые находятся в центре нашей жизни и которые дают нам как бы такую внутреннюю опору. Он говорит, это центр из четырех таких главных вещей. Первое, он называет это внутренняя безопасность. Чувство внутренней безопасности. Это чувство внутренней безопасности может жить в нашем сознании только тогда, когда мы живем по вечным принципам. Я следую принципам, эти принципы защищают меня. То есть я знаю, что я внутренне прав, я не отклоняюсь от этих вещей. Вот. Итак, чувство внутренней безопасности также рождается из понимания. Допустим, если опять же у нас духовное измерение в жизни есть, я знаю, что я вечное сознание, я вечная душа, а временное тело, как костюм, мы меняем разные костюмы, вот, но у нас остается, так сказать, нечто, на что эти костюмы одеваются. Итак, ощущение своей вечности, своего бессмертия, это на духовном уровне. Чисто на внешнем таком материальном уровне чувство безопасности может рождаться из-за того, из чувства внутренней правоты, потому что я знаю, что я следую каким-то вечным принципам морали в этом мире. Даже если я там не верю в Бога, что-то еще, в материальном мире эта духовность проявляется как мораль определенная. И когда я следую этим принципам, у меня появляется чувство внутренней безопасности, уверенности, все в порядке, потому что я прав, говорится, я не отклонился от морали, от всех этих вещей. Итак, чувство внутренней безопасности. Второй аспект этого центра жизни – это мудрость. Мудрость – это видение связи событий. То есть обычно для людей жизнь – это какой-то винегрет, это просто набор каких-то, так сказать, разных, несвязанных между собой событий, это какая-то цепь случайностей. Но мудрый человек – это тот, кто видит не просто какой-то набор случайностей, мудрый человек – это тот, кто видит определенную связь закономерностей. И опять же во время последней лекции я вам покажу одну схемку, на основе которой вы увидите, как все в жизни в глобальном смысле связано. Итак, это мудрость. Не просто информированность, а мудрость, способность видеть единую картину, единую целостную картину мира. Итак, это вторая составляющая вот этого неизменного центра жизни. Третье – это внутренняя ориентация. Внутренняя ориентация обозначает наличие внутренней цели жизни, которая не меняется. Это подобно, знаете, компасу. Если у вас включен компас, куда бы вы ни пошли, он все время будет показывать на север. Так можете повернуть его, так повернуть туда, пойти направо, налево, он всегда будет показывать на центр. Таков, вернее, на север, таков компас, потому что его стрелочка, она связана с этим северным магнитным полюсом. Вот, то есть внутренняя ориентация обозначает, что вы можете кидать человека кверх ногами, всякие разные с ним могут происходить метаморфозы, внутренняя цель его от этого не меняется. То есть это внутренняя ориентация, это третья составляющая центра жизни. И четвертое – это сила или решимость, некая способность действовать на основе своих целей. Вот. И, как правило, у многих людей вот эта вот сила или решимость, она не включается по той простой причине, что у них есть какие-то определенные внутренние комплексы, какая-то зажатость. У них нет чувства внутренней безопасности, у них есть, наоборот, какие-то комплексы страха, какие-то беспокойства. Они не уверены, что они действуют правильно, потому что они не знают вечных принципов. У них нет мудрости, то есть нет целостного видения. Вот. У них нет какой-то достойной внутренней цели. Это все происходит только по одной простой причине. Опять же, нехватка духовного измерения. И по этой причине эти вот внутренние комплексы, они не позволяют высвобождаться этой внутренней психической энергии. Они своего рода парализуют волю. И поэтому вот этот вот центр жизни, он не работает так хорошо. Вот. То есть вот этот вот центр жизни, или четыре вот этих вот фактора, они являются жизнеобеспечивающими факторами. Жить, в строгом смысле слова, эффективно, без этих вещей просто-напросто невозможно. То есть какие-то сомнения, отсутствие внутренней ориентации будет сдерживать нашу решимость, сдерживать нашу силу, и поэтому у нас не будет решимости действовать в верном направлении. Итак, все это берется из правильных принципов, которые будут в центре, и к которым мы постепенно подходим. Итак, ставя в центр нашей жизни верные принципы, мы создаем прочную основу для вот этих вот четырех жизнеобеспечивающих факторов. Только когда в центре находятся принципы, вот тогда может быть внутренняя безопасность, только тогда может быть вот эта вот мудрость, способность видеть связь событий, только тогда может быть внутренняя ориентация, и только тогда будет высвобождаться сила. Мы уже говорили о том, что принципы – это нечто вечное. Принципы ни на что не реагируют, они не обижаются, они не разведутся с нами, они не убегут, они не умрут, они ни от чего не зависят, они в воде не тонут, в огне не горят. То есть принципы – это то, что может быть реальной основой нашей жизни. Их невозможно украсть, ничего невозможно сделать. То есть это такие вечные фундаментальные истины. То есть это такие прочные нити, которые придают жизни форму. Это очень хороший пример. То есть смотрите, как вот устроен, допустим, лист. Листок обычный, лист, не знаю, клёна, дуба, чего угодно. Отмечали, что хотя он такой, с одной стороны, подвижный, мягкий, с другой стороны, у него совершенно четкая структура. Благодаря чему? Прожилки. То есть вот прожилки – это какая-то такая внутренняя арматура. Одна идет, вторая, третья, от них еще какие-то такие прожилки. То есть это то, что заставляет ткань вот этого листа держаться вместе. Понятный пример, да? Вот, то есть принципы – это как раз вот такая вот внутренняя ткань жизни, такие определенные как бы энергетические линии, которые держат жизнь вместе. Принципы. И хотя они не видны, именно потому, что они есть, жизнь продолжается. Если, предположим, принципы полностью уходят из общества, тогда это называется как беспредел. Мы говорим, все, потому что не на что ориентироваться, нас ничего больше не защищает. То есть люди не знают, у них нет никаких границ, нет никаких тормозов. То есть принципы это невидимые вот эти вот жесткости, невидимые вот эти вот прожилки, которые пронизывают всю ткань жизни и придают ей форму. Вот поэтому нам, так сказать, придется их открывать. То есть мы уже, может быть, прожили долго, полжизни, кто-то уже во вторую половину жизни вступил. Вот, и сейчас мы начнем сознательно понимать, что же такое лежит в основе этой жизни, что делает жизнь вот такой какой-то целостной тканью. Если эти вещи уходят, тогда жизнь просто-напросто рушится. Если из пирамидки из детской убрать вот этот стержень, все эти колесики рассыпятся. То есть, если из ожерелья убрать нить, бусы рассыпятся. То есть, есть какой-то такой организующий фактор. Так вот, принципы – это вечные, неизменные, фундаментальные истины, которые, хотя и не видны, так же, как нить не видна в бусах, но благодаря этой невидимой ткани, этой невидимой нити, все держится вместе. Итак, это принципы, только они могут находиться в центре и ничто другое. И принципы всегда сопровождаются естественными и предсказуемыми последствиями. То есть последствия связаны с принципами, как два конца одной палки. То есть говорится, что, допустим, если вы взяли палку за один конец и подняли ее, то с этим концом вы подняли и второй конец одновременно, потому что два конца палки связаны. Предположим, если вы совершаете какое-то определенное преступление, к этому преступлению уже привязан конкретный тип наказания. Статья такая-то за такое-то преступление. То есть, если вы подняли один конец палки, вы подняли уже второй конец палки. То есть, это обозначает, что когда человек действует по каким-то определенным принципам, тогда его последствия, его деятельности максимально предсказуемы. Если человек нарушает эти вещи или пытается обойти их, тогда он сам встает на тонкий лед, тогда он сам делает свою жизнь как раз максимально непредсказуемой. Она тоже предсказуема в негативном плане, вот, но это не то, так сказать, будущее, которое хотелось бы человеку. И когда человек живет по принципам и через практику убеждается в их верности, то это вдохновляет его продолжать в том же духе. Продолжать в том же духе. Принципы всегда проактивны. То есть мы говорили уже о том, что, скажем, то же самое золотое правило, поступая с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой, оно потому является золотым, что оно всегда верно. То есть оно работает всегда. Как бы даже с нами сейчас не обошлись, вот, тем не менее в перспективе это все работает. Вот, это порой кажется, что эти вещи не работают просто потому, что мы воспринимаем сейчас себя в очень ограниченном каком-то промежутке времени. А если рассмотреть свою жизнь в более, так сказать, долгой перспективе, то выясняется, что все работает, и здесь закономерности просто более тонкие. Итак, сейчас перед вами, так сказать, картинка, которая также у вас есть. Это картина, где в центре нарисован знак вопроса, вот, а на периферии, в окружении, всякие разные аспекты нашей непосредственной жизни. И теперь нам необходимо проделать определенный, так сказать, эксперимент, попрактиковаться в том, что же мы реально можем поставить в центр жизни. Вот давайте возьмем и попробуем. Это уже упражнение для вас. Если, предположим, я вам говорю, если мы поставим в центр жизни деньги, вот отсюда с периферии возьмем и поставим в центр, как теперь этот центр, деньги в центре, будет влиять на все остальные сферы жизни? Ваше творчество, давайте. Деньги в центре жизни. Как это повлияет на работу?
На работу хорошо повлияет.
Как?
Ну, если есть... Почему нет? Работать не будем, это вообще неправильное суждение.
Деньги тоже есть. Нет. Не есть деньги. А деньги – это высшая ценность.
То есть...
Как? Так, если центр моей жизни деньги, то как я буду вести себя на работе? Что для меня работа тогда? Работа – это способ добывания денег. А что тогда деньги будут для семьи? Итак, деньги – центр жизни. На работу я смотрю теперь через призму денег, что работа для меня – это способ добыть деньги. А семья тогда для меня что будет? Семья – способ тратить деньги. То есть семья – это то, во что я вкладываю деньги. Деньги для меня главное. А супруг – это кто такой будет? Тот, кто поглощает мои деньги. Деньги для меня – смысл, думает муж. А жена – кто такая? Тот, кто тратит мои деньги. Потому что для него смысл жизни, вернее, центр жизни – это его жена. Да? А я сам кто такой по отношению к денег? Я главный наслаждающийся этими деньгами. А враг – это кто такой для меня будет? Враг – это тот, сказать, с которым я борюсь при помощи денег. Я подкупаю кого-нибудь и говорю, идите там, грохните этого парня. То есть для меня деньги – это способ действия. А друг кто такой для меня будет? Друг – это тот, кто дает мне деньги или помогает мне делать деньги. Понимаете? То есть смотрите, обладание или, допустим, собственность, дом – это будет объектом вложения моих денег. То есть деньги – это, скажем, в данном, если поставить центр жизни, это будет призма, через которую я смотрю на все остальное. Понимаете? Хорошо, теперь попробуйте, так сказать, теперь проделать другое задание. Работа в центре жизни. Берем работу, отсюда ставим центр жизни. Действуйте, активизируйтесь. Если работа в центре жизни, тогда как все будет меняться?
Дома будет так же, как на работе.
Как? Дома будет все так же, как на работе. Еще что, другие сферы жизни как будут, если работа в центре жизни? То есть работа в центре жизни, это обозначает, я смотрю на жизнь сквозь призму работы. Значит, что теперь дальше будет?
Это означает работать за идею, деньги можно забить. Семья голодает, дети голодают.
Семья голодает, деньги голодают. Человек работоголик, трудоголик, он находится на работе. Дальше еще что?
Как? Здоровья нет.
А? Здоровья нет. Здоровья нет, на работе угробил. Еще как будет это проявляться?
Это соотношение с супругом
в семье. Пострадает отношение с супругом, отношение в семье. Что еще?
Нет времени.
Почему? Если для него работа центр жизни, он может через работу получать свое удовольствие. То есть для него работа – это призма, через которую он смотрит на все остальное. Он может находить свое определенное удовольствие в работе.
Смотрите, смещаются ценности тогда получается. То есть, не придается значимости вот этим вот основным.
Происходит парадигма.
Основные вещи. Вот семья, там, да, духовность, в качестве церкви, да?
Перекос. Церковь, может, общественная организация, там что-нибудь еще, неважно. Вот, то есть, какие-то такие вот странные вещи. То есть, смотрите, опять же, если мы вернемся к первому. Если мы поставили деньги в центр жизни, то семья – поглотитель денег, собственность – это форма вложения денег, работа – это источник зарабатывания денег, друг – тот, кто помогает заработать, враг – это тот, кто у меня отбирает эти деньги. Но, а почему деньги не могут быть центром жизни? Почему? Потому что деньги можно потерять, да? Тогда, так сказать, на что мы будем опираться? Смотрите, деньги – это такая интересная штука, это такой интересный центр, что мы можем быстро его лишиться. А если мы лишились центра жизни, что происходит? Если здание лишилось фундамента, что происходит? Оно заваливается. То есть, если мы ставим какую-то такую вот вещь, допустим, ценную, деньги – это ценная вещь, но если мы ее, поскольку это не абсолютная ценность, ставим в центр жизни, ее очень можно легко лишиться. И тогда мы лишились центра жизни. Мы дезориентированы. И, допустим, с той же самой работой, если, предположим, работа для вас – центр жизни. Мы сейчас живем в век научно-технического прогресса. Допустим, возьмем человека, скажем, из ситуации лет 20 назад. Какая-нибудь женщина работала секретарем-машинисткой, она умеет печатать на машинке. Тут появляется компьютер. Компьютер, все, машинок нет больше. А человек, допустим, уже стар, консервативен, что-то еще, она уже не может научиться работать на компьютере. Вот, то есть научно-технический прогресс делает ее безработной. И так работа для нее была центром жизни. НТР взял и сделал ее безработной. Она ничего больше не умеет, кроме как читать на машинке. Или, предположим, человек, для него работа – это все. Он получил травму или стал инвалидом, не дай бог. Он уже больше не может работать. Что же станет центром жизни? Или он ушел на пенсию. А что тогда будет центром его жизни? То есть опять мы видим, что не годится. Это такие как бы центры, которых можно очень легко лишиться. Или, пожалуйста, поставьте себе, так сказать, удовольствие в центр. Приятно, да? Это же удовольствие. Итак, если удовольствие будет в центре жизни, какие, так сказать, какие будут последствия? Давайте, мыслите. Если сейчас мы смотрим на все эти окружающие вещи через призму удовольствия. Взяли удовольствие, поставили в центр. Давайте, что будет?
Работа,
если работа мне не приносит удовольствия, плевать хотел на работу, не пойду. Дальше что?
На семью тоже плевать, если, к примеру, потребуется выстроить отношения,
да?
Труд определенный, то удовольствие.
Да, правильно. То есть, с одной стороны, семья мне приносит удовольствие. Допустим, сначала, медовый месяц, одно удовольствие. Потом пошли дети, потом пошла рутина, удовольствия стало меньше. Удовольствия я лишился, семья по боку. Очевидно. Дальше что еще?
Зависимо от удовольствия от себя.
В зависимости от удовольствия. Потому что удовольствие, допустим, когда я заболел, где мое удовольствие? Нет удовольствия, я не могу наслаждаться своим телом. Еще что происходит, когда мы смотрим через призму удовольствия?
То супруг рассматривается как объект удовольствия.
Супруг рассматривается как просто машина, объект для удовольствия, не более того. А если этот супруг, допустим, сам заболел и нуждается в моей помощи, это не доставляет мне никакого удовольствия, поэтому плевать хотел на все эти вещи.
Комично звучит ситуация, я сам удовольствие в середине.
Нет, я сам – это одна из возможных ценностей, которые мы можем поставить в центр. Нет, понимаете?
Есть удовольствие в центре стоит. Как тогда это вот?
Я сам себе доставлю удовольствие.
Пожалуйста. Это... Нет, человек, да, если он «я сам», это обозначает, что он в своем удовольствии может быть минимально зависим или независим от других людей.
Или получать удовольствие от того, что доставляет удовольствие другим.
Может быть так. Итак, но, опять же, «я сам», все зависит от того, кем я себя считаю. Обычно «я сам» – это люди считают себя свое физическое тело. Вот. А если это тело, опять же, стало больным, оно стало старым, то через себя я уже много удовольствия не принесу, потому что удовольствие основано в первой половине жизни на физическом уровне, а во второй половине жизни – это уже пожинание, так сказать, плодов своего удовольствия, это уже, как правило, всякие разные трудности и болезни. Итак, удовольствие как таковое тоже не может быть центром жизни. Семья. Семья может быть центром жизни? Допустим, для женщины, для такой домохозяйки, для хорошей матери. Семья может быть центром жизни?
Может быть, но тоже может быть потеряна.
Может быть, да. Но в чем проблема?
О себе забыть.
Развивайте идею. Развивайте. Что значит потеряно может быть?
Семью потерять легко.
Семью потерять легко. Развестись. Умереть кто-то может.
Форс-мажор.
И так далее. Форс-мажор. Что еще может произойти?
Ну, потратить всю жизнь на семью, на детей, на мужа, о себе забыть, а потом...
О семье забыть, а потом дети скажут, вообще мы и, так сказать, не хотим о тебе заботиться, когда ты стал старым стариком и так далее. Мы на тебя смотрим как на источник наследства, и не более того. То есть смысл в том, что вот эти вот некоторые упражнения мы пытаемся... Некоторые люди, кстати говоря, пытаются даже... Иногда для них даже враг центр жизни. Можете себе представить, что такое враг центра жизни?
Ну, есть такой. Он поставил себе весь смысл жизни отомстить кому-то, и ради этого он живет, чтобы достигнуть своей цели и показать, или доказать. Или, ну,
То есть есть люди, которые реально врага ставят цель своей жизни, потому что для них смысл жизни – это борьба с врагами, постоянно. Враг, вот, например, ну, скажем, эти доблестные какие-нибудь там террористы, их смысл жизни – это борьба с врагами, понимаете? У них такая установка, что вокруг, так сказать, какие-то неверные, какие-то негодяи, с ними нужно бороться. Это смысл их жизни. Уже они забыли о каких-то высших ценностях, им важно уничтожать врагов. Итак, если враг находится в центре нашей жизни, тогда работа – это способ насолить врагу. Да? Мой друг – это тот, кто со мной вместе сражается против какого-то нашего врага. Мой дом – мое обладание. Мой дом – это крепость, в которой я прячусь от врага. Да? Семью нужно оберегать от врага, потому что враг угрожает всем этим. А если враг умер? Что будет центром нашей жизни? Опять знак вопроса. Другого найдем, конечно же, да? И так мы будем менять. То есть смысл в том, что чтобы мы не ставили сюда друга, врага, удовольствие, собственность, обладание, работу, деньги и так далее, семью в центр жизни, поскольку все эти вещи обладают такой приходящей временной природой, то в строгом смысле слова они не могут выполнять функцию центра. Они могут выполнять функцию центра. Вот. И поэтому, раз они являются слабыми центрами, значит, на них невозможно строить свою миссию. Потому что, если моя миссия – это реализоваться в работе, а работа закончилась, вышел на пенсию, что, миссию жизни менять или что еще? Вот. Или я заболел, или дисквалифицировался, уволили с работы, или семья, а потом с семьей что-то произошло. То есть, что бы мы ни поставили из материальных таких вещей, это все находится в таком очень непредсказуемом потоке времени, и поэтому все это очень-очень непрочно. Итак, что же реально можно поставить в центр?
Я сам.
Как?
Я сам.
Я сам. Себя можете поставить. В том смысле, если вы осознаете себя как вечное существо, опять же. Вот. Но все-таки вы же не являетесь центром жизни, ведь жизнь не вокруг вас крутится. У нас может сложиться впечатление, что мир вращается вокруг нас только когда мы на карусели покрутились, а потом с карусели сошли, было такое ощущение, что весь мир вращается вокруг меня. То есть это на самом деле мое головокружение, это мое ложное впечатление, что мир вращается вокруг меня. Вот, поскольку все-таки реально мир вращается не вокруг себя, не вокруг меня, значит даже я сам не могу находиться в центре жизни. Я скромно стою на периферии. Принципы прозвучало.
Какие-то вечные постулаты.
Вечные постулаты, вечные ценности, вечные константы. Итак, понятно, законы, да, мы говорили, что принципы – это нерушимые законы. Итак, все увиденное через парадигму вот этих вот вечных принципов, верных принципов, это будет принципиально отличаться от того, что мы увидим, если мы поставим в центр какие-то другие вещи. Потому что если теперь в центре стоят вечные принципы, то именно они сбалансируют мое правильное отношение к деньгам, к работе, к обладанию, к удовольствиям. То есть принцип, например, мы знаем, что такой принцип, а все хорошо в меру, есть такой принцип. Да? Мы знаем, что когда что-то сверх меры, карьера идет, тогда уже все не в радость, да? Да. То есть, когда мы обладаем, допустим, чувством меры, закон меры, тогда мы, благодаря этому принципу меры, что все хорошо в меру, мы распределяем время так, что нам хватает и на семью, и на работу, и на удовольствие, и на друзей, так сказать, и на самого себя хватает достаточно времени. То есть, когда у нас в центре стоят принципы гармонии или принципы меры, принципы вот этого вот как бы баланса определенного, что все должно быть в балансе. И если сейчас реально в нашей жизни есть вот эти вот измерения, физическое, социально-эмоциональное, интеллектуальное и духовное, они реально есть, мы их не можем игнорировать. Если мы их игнорируем, то мы как дефектные личности, допустим, если у человека нет какой-то части тела, руки или ноги, это инвалид, он уже не может полноценно работать. Вот точно так же, если, скажем, в нашей жизни не хватает какого-то из аспектов измерения, если мы в физическом плане дефектны или в интеллектуальном, или в социально-эмоциональном, не умеем с людьми общаться, или у нас отсутствует духовное измерение, это форма инвалидности. Потому что в действительности это есть. Это есть. Но если мы не развиваем эту тему, это означает, что мы несбалансированная личность. Итак, как же составить миссию или ментальный план жизни, опираясь на вечные принципы? То есть смысл в том, что миссию не нужно придумывать. Ее нужно выяснить, поскольку она уже существует внутри нас. И сейчас мы будем этим заниматься. Итак, чтобы быть реалистичной, миссия, как я сказал, должна быть полностью в круге нашего влияния. То есть она не должна быть внешней. Искать смысл и миссию в жизни в круге забот – это обозначает снимать с себя такую проактивную ответственность и отдавать свое вот это вот внутреннее первое творение другим людям. То есть мы подставляем себя чужим сценарием. Вот. Итак, настоящий человек, настоящий лидер своей жизни, он движим миссией, а не обстоятельствами, то есть своим внутренним таким вот планом. И его сознание всегда находится, стоит выше ситуации. Обычно у людей сознание находится под ситуацией. Ситуация задавила меня. Я опять же зависим, я не могу реагировать иначе. Ситуация вынуждает меня только так и никак иначе. А лидер — это тот, кто, чье тело, хотя может быть находится в какой-то материальной ситуации, его сознание всегда выше ситуации. Всегда. Потому что он знает эти вещи, принцип, он знаком с духовными такими константами, и у него включено воображение, включено самосознание, включена совесть, включена независимая воля, то есть эти элементы его свободы. И при помощи этого, как тот самый Виктор Франкл, который находился в концлагере, он был внешне в стесненных обстоятельствах, но при помощи своей свободы, внутренней такой вот высокой самоорганизации, он сумел решить проблему практически неразрешимую. Он был одним из немногих, кто выжил в таких обстоятельствах. Итак, перед тем, как составить эту вот миссию какой-то семьи или организации, или личную миссию, необходимо понять вот эти вот принципы, которые лежат в ее основе. И в этом плане нам будет помогать та самая свободная воля, воображение, самоосознание, совесть и независимая воля. Я говорил уже о том, что существует два способа включить вот это свое воображение, свое правое полушарие. Вот. Либо внешний шок, какая-то такая ситуация, которая заставляет нас задуматься о вечном, настоящем, таком неприходящем. Либо, если мы проактивны, тогда в этом шоке нет необходимости. И мы просто-напросто берем бумагу, карандаш и начинаем, так сказать, на него выкидывать какие-то определенные идеи. Тот самый пример, который я приводил, когда Стивен Кови сказал, что, допустим, вам осталось жить всего один месяц. И за этот месяц вам нужно сделать что-то, так сказать, что считаете самым важным. И сразу же все наносное, все такое внешнее, все сиюминутное отошло, и люди стали заниматься восстановлением отношений, прояснением своих ценностей, построением цели жизни. Как правило, почти все заинтересовались какими-то вопросами духовности, вот потому что перед лицом неизбежной смерти, а им было в качестве задания подставлена вот эта вот смерть, перед лицом неизбежной смерти все временное обесценивается, а все настоящее, оно как раз начинает ярче, так сказать, проступать, ярче сиять. Итак, следующий момент. Составление миссии требует от нас некоторой визуализации. То есть, когда человек погружается в такие вещи, он должен иметь хорошее воображение. Например, мы знаем, что люди, которые работают в каких-то таких вот сферах, которые связаны с повышенным риском, с какой-то повышенной ответственностью, для них вот этот вот вопрос визуализации или тонкого плана является очень важным. Допустим, какие-нибудь оперативники, они планируют операцию по захвату каких-то опасных преступников. Вот, и они знают, где находятся преступники или террористы. И они разрабатывают ментальный план. Вариант А, допустим, если преступники ведут себя так, мы ведем себя так. Вариант Б, если они ведут себя так, мы ведем себя эдак. Если вариант 3, он пускает себе пулю в лоб, значит какие-то у нас другие реакции. То есть ментальная проработка, как мы будем действовать в случае такого или такого варианта. Хирург, допустим, перед тем, как он приступает к какой-то сложной операции, он визуализирует. Он представляет себе этот орган, представляет себе его поражение, представляет себе свои действия, что, зачем, как он будет действовать. Перед этим только он обязательно все это продумает, только после этого он приступает к какому-то определенному действию. Спортсмены, перед какими-нибудь боксеры перед боем, футболисты перед матчем, они знают своего противника. Они просматривают видео, так сказать, с его боями или с этими матчами, они изучают его повадки. Они ставят себя, скажем, в это положение, пытаются себе представить, как они поведут себя в такой ситуации, в такой. То есть мы видим, что вот это вот ментальное творение или вот эта вот внутренняя визуализация, она занимает очень важное место, потому что без этого, без представления конечной цели, без визуализации такой внутренней проработки этих вот разных вещей, очень трудно потом как-то реализоваться. И вы можете себе, так сказать, опять же, представить ситуацию встречи с каким-то человеком, с которым у вас какие-то там, допустим, регулярные проблемы и так далее, и визуализировать, представить тонкий план, как вы будете действовать. Помните, когда мы во время этого первого навыка про активность говорили, что вы наступаете на одни и те же грабли, вступаете с каким-то человеком в какие-то сложные такие реактивные отношения, это вас постоянно раздражает, но вы из этой колеи вследствие своей реактивности выбраться никак не можете. И визуализация это обозначает, ну, как же хотя бы в уме попытаться повести себя иначе? Хотя бы в уме повести себя иначе. И когда мы это проделаем в уме раз, проделаем два, проделаем три, в конце концов, когда мы этого человека встречаем, вот когда мы в уме проговорили какие-то слова уже внутренние, нетипичные, не реактивные, а проактивные слова, теперь, когда мы его встречаем, нам это легче сделать. Если мы этого не визуализировали, не планировали внутренне, когда эта ситуация возникает, мы опять оказываемся застатыми врасплох, потому что мы внутренне этих вещей не планировали. То же самое, предположим, какая-то семейная ситуация, мать раздражается из-за того, что ребенок разбрасывает игрушки, потом их за собой не собирает, она постоянно на него кричит, он на нее обижается. Вот, то есть какие-то такие стандартные, повторяющиеся ситуации, на которые происходит стандартная реакция, неправильная, реактивная, без свободы выбора. Вот. Надо пытаться стараться визуализировать, как это будет внутри происходить. То есть это соединение навыка номер один, проактивность, и навыка номер два. Тонкое творение предшествует грубому творению. То есть мы пытаемся визуализировать, как мы будем себя проактивно вести. Вот. Попытайтесь представить себе, как вы будете проводить какую-нибудь презентацию, выступление, встречу с оппонентом или с кем-то еще, встречу со своим там, возлюбленным или с кем угодно. Вот. После этого можно приступать к реализации. Если мы не совершили первого такого тонкого творения, тогда мы обречены на какие-то спонтанные действия. Есть люди, любители приключений. Они говорят, как это скучно, планы, вам не скучно? Они говорят, так здорово, когда какие-нибудь непредвиденные вещи происходят. Да, любители, скажем, адреналина, любители приключений, они так и поступают, как правило. Они искатели этих вот всех неожиданных разных ситуаций. Это будоражит, так сказать, их ум. Вот. Но мы здесь собрались не по поводу этого. Мы собрались по поводу высокой эффективности. А высокая эффективность обозначает вещи предсказуемые. Если бы, скажем, наш семинар назывался, не знаю, как вести себя в непредсказуемых ситуациях, это было бы другое. Вот. То есть у нас задача немножечко другая. Итак, когда мы способны вот так вот выбирать правильное какое-то видение, правильные модели поведения, слова и прочие вещи на будущее, это и есть наше персональное лидерство. То есть в этом случае мы направляем свою жизнь, хотя бы на тонком плане, в верное русло. И потом, когда, так сказать, уже приходит какая-то конкретная ситуация, у нас этот план есть, и мы его можем реализовать. Воображение и совесть – это наш важный ресурс для создания личной миссии и эффективности, поэтому их необходимо развивать. Кроме того, чтобы наша миссия была успешной, говорится, что в нее должны входить 4 элемента. Она должна быть личной, сейчас я все объясню, она должна быть эмоциональной, с чувством, она должна быть позитивной, она должна звучать в настоящем времени. И вот пример, допустим, миссии, формулировка. Мне, личная, доставляет большое удовольствие, эмоциональное, то, что я, опять же личное, с мудростью, любовью, стойкостью и самообладанием, позитивное утверждение, реагирую в настоящем времени на поступки своих детей или работников. Это один из вариантов такой формулировки. Мне доставляет большое удовольствие то, что я с мудростью, любовью, стойкостью и самообладанием реагирую на поступки своих детей. То есть это вот определенная ментальная установка, потому что иначе человек будет реагировать на поступки своих детей совершенно по-другому, и удовольствия это не будет никакого доставлять. И наша миссия вытекает из определенных ролей, которые мы уже играем в своей жизни. По каждой роли будут определенные цели. Сейчас кто-нибудь, кто, так сказать, у нас захочет быть добровольцем, как это в школе говорят, пойдет к доске. Вот, и мы попробуем что-нибудь такое из этого сделать. Итак, ни одну из своих реальных ролей мы игнорировать не можем. У вас есть одна страничка, где целая страница, вот эти вот стрелочки такие, разделенные на две части, верхняя и нижняя, и напротив каждой стрелочки такой прямоугольник. Все это пустое. Сейчас это нужно будет попробовать заполнить. Или какую-то мы одну сделаем миссию, или какую-то, так сказать, каждую свою. Вот. То есть смысл в том, что ни одной миссии, ни одной ролью реально пренебречь нельзя. Сейчас мы будем выявлять свои различные роли и видеть, что если мы пренебрегаем какой-то ролью своей реальной, которую мы играем, то по этому направлению к нам приходит какая-то проблема. Итак, давайте выявим какие-то свои роли. Я хочу спросить, кто из вас обладает более-менее хорошим почерком, и кто готов, так сказать, попробовать себя у доски? У кого, может быть, ноги затекли, кто хочет пописать, кто хочет покрасоваться, кто хочет попрактиковаться? Пожалуйста, давайте попробуем это. Ну?
Давайте попробуем.
Давайте. Вот. Анатолий, да?
Да,
вот. Владимирович. Анатолий Владимирович, пожалуйста, к доске. У нас один из самых таких активных студентов. Берите, этот самый фломастер. Итак, роль. Напротив роли у нас находится цель. Сначала, пока мы сейчас не будем писать, просто повернитесь к нам лицом, все вас видели. Вот. Мы попробуем просто назвать какие-то роли, которые у нас есть. То есть у вас стрелочка, разделенная на два, обозначает вот что. Наверху вы пишете, кто вы, как называется ваша роль, а внизу вы пишете по отношению к кому. Потому что роли мы играем по отношению к кому-то. Да? Итак, я по отношению к кому-то выполняю какую-то определенную роль. Пример. Допустим, если ваша роль начальник, если вы начальник, то по отношению к кому вы начальник?
Подчиненному.
К подчиненному. То есть наверху вы пишете начальник, внизу пишете, пока здесь не нужно писать, ну просто я говорю. То есть начальник, подчиненный. Какая может быть цель? То есть вот у нас роль. Роль, здесь вы пишете в верхней части, я начальник, внизу подчиненный. Какая цель в этом квадратике может быть?
Получение прибыли.
Получение прибыли. То есть начальник через подчиненного хочет прибыль получить. Какая еще может быть цель?
Управление.
Управление подчиненным. Эффективное взаимодействие. Еще?
Процветание фирмы.
Процветание фирмы. Но это, скорее всего, уже начальник и фирма, тогда, если вы по отношению к фирме. А если к конкретному подчиненному или к подчиненным, допустим?
Самолюбование.
Давайте, хорошо, давайте тогда так. Цели должны быть проактивными. То есть они должны опираться на принципы. Если это будет самолюбование, начальник красуется перед подчиненными, то это не приведет к каким-то особенным высоким результатам.
Позитивные отношения
или какие-то такие доверительные, высокий банк эмоционального доверия, да, может быть. Или если я начальник, вы подчиненный, значит, что там, чуткое руководство может быть, так сказать, целью, да, примером, да. Или, допустим, другая роль у нас может быть, я продавец по отношению к кому? То есть наверху мы пишем продавец, внизу мы пишем покупатель. Какая цель может быть у продавца по отношению к покупателю?
Продать.
Только ли продать?
Удовлетворить его спрос.
Еще какая цель может быть?
Привлечь клиента.
То есть можно мы сказать, что если я продавец, а вы покупатель, то моя цель может быть сделать вас постоянным покупателем. Если просто продать, это не очень проактивно. Потому что продать можно что-то не очень качественно, он меня обидится. Но если я учитываю его интересы, то моя цель продавца по отношению к покупателю сделать его постоянным покупателем. А это обозначает, что должен поучаствовать в какой-то помощи ему. Или еще, предположим, какая-нибудь роль. Я сосед. По отношению к кому?
Соседу.
К соседу. Какая цель может быть? Добрососедство. Допустим, да? То есть вот вам примеры того, как мы пишем роли по отношению к кому и какие-то цели. Ну хорошо, вот Анатолий Владимирович, вы, допустим, готовы, сказать, перед нами немножко раскрыться и свою жизнь попытаться в ролях и целях изобразить. То есть, как правило, у людей таких вот живых ролей не так уж много. Обычно где-то 5-6-7 основных таких ключевых ролей и по ним соответствующие цели. То есть сейчас мы это делаем упражнение, для того, чтобы потом составить миссию. То есть, может, я говорю, что миссия, она не выдумывается из головы. Она вытекает из тех реальных ролей и задач по ролям, которые в нашей жизни уже есть. Итак, пожалуйста, если вы готовы?
Да.
Вы готовы? Тогда хорошо, запишите, пожалуйста, ваша роль номер один. Кто вы и по отношению к кому? Кем вы себя считаете, ваша главная роль? Ну любая роль, допустим. Кто вы?
Я могу назвать служебное по отношению.
Нет, у вас их тут 7 штук, поэтому вы успеете и то, и другое, и третье.
Так я могу вообще импровизировать.
Нет. Но учитывайте, допустим, я вам ставлю задачу, говорю, допустим, мы ограничимся здесь вот 7 у нас этих вот ячеек. Допустим, выберите каких-нибудь 7 основных ролей и сформулируйте цели по ним. Итак, кто вы на первом месте? Так, обращаемся к своим внутренним ценностям. Ведь как это непросто, оказывается. Ну, давайте пока...
На первом месте самое главное.
Нет. Сейчас вы можете в любом порядке перечислять. Сейчас давайте, если что-то трудно, давайте перечислять те роли, которые просты. Допустим, у вас есть семья?
Нет.
Пока нет. У вас есть родители?
Да.
Есть, значит, вы сын. Пишите, сын. Вы сын. Сын по отношению к родителям. Внизу по отношению к родителям вы пишете «сын». Какие могут быть цели у сына по отношению к родителям? Что мы в квадратике напишем?
Забота.
Что там напишешь? Что вы пишете?
Внимание.
Внимание, забота, да? То есть так сын проявляет внимание, забота. Это цель. Это цель по этой роли конкретно. И если, предположим, вы этой роли не выполняете, заботу, допустим, о своих родителях, внимание к ним не проявляете, вы страдаете. А родители звонят и говорят: «Толя, ты у нас последний раз был 100 лет назад, даже не интересуешься нашим здоровьем» и так далее. В чем дело? Да? То есть, если вы не выполняете реально свою роль какую-то, то сразу же по этому направлению жизни к вам проблема приходит. То есть, это говорит о том, что роль ваша реальная. Реально. Игнорировать вы ее не можете. Итак, вы как сын по отношению к своим родителям выполняете такую функцию, как забота. Следующая роль, на которой не нужно ломать голову. Кто еще в вашей жизни есть какие-то вещи, которые не нужно выявлять так трудно, болезненно? Допустим, вы работаете где-нибудь?
Да.
Вы кто на работе? Начальник, подчиненный?
Я начальник.
Пишите, начальник. Роль вторая. Вы начальник. Сейчас, секундочку. Начальник по отношению к подчиненным. Итак, вы начальник по отношению к подчиненным. Какая у вас цель по этой роли? По этой роли. В вашем видении.
В моем видении,
да.
Получение прибыли.
Пишите.
Все остальное, это уже как бы детали.
Получение прибыли. Или R, результат, да? Но вы как принимаете формулу эффективности?
Конечно.
Что результат рождается, сказать, из ресурсов и средств. Значит, тогда вы должны записать не только получение прибыли сюда, а также и то, откуда она берется. Потому что золотые яйца без курицы не бывают.
Однозначно.
Так, итак, вы написали получение прибыли, каков результат, вернее, каков ресурс, откуда эта прибыль родится? Нет, не подсказывайте, пусть Анатолий Владимирович сам. Итак, откуда же, где ваш РС, результаты, ресурсы и средства? Откуда прибыль родится? Или вы будете как рабов эксплуатировать, патагонная система, или как какая-то, так сказать, другая система? Что вы пишете? Поделитесь. А? Мы сейчас просто смотрим. Что вы написали, какую-то эзотерическую тайну? Расскажите нам. Я не вижу отсюда.
Цель, совместное решение, если мое видение в чем-то хромает, в любом случае, я должен это решать коллегиально. Потому что, имея в штате людей более квалифицированных в тех или иных направлениях, я в любой момент могу получить подсказку в плане того, как это более с меньшими потерями реализовать, допустим, ту или иную идею.
То есть вы со своими подчиненными имеете творческие совместные отношения,
конечно,
которые являются ресурсом, из которых родится вот эта вот прибыль.
Да.
Понятно.
Соответственно, чтобы подчиненные не страдали, есть определенный набор мотиваций для их неуспешной работы.
Вы их мотивируете определенно. Это есть ресурс. То есть тогда вы должны написать так же, что мотивирование, или там это написано,
я
да?
Я написал мотивацию.
Мотивации. Хорошо, окей. Третья роль. Какую еще роль можно нарисовать? Что, кем вы еще реально являетесь? Над чем голову сильно ломать не надо? Расскажите, что вы пишете?
Человек, который любит.
Человек любящий.
Да.
Человек любящий по отношению к человеку любимому.
Конечно.
Человек любящий по отношению к любимому. Замечательно. Так, человек любящий по отношению к любимому. Какая может быть цель по этой роли?
Вот здесь у меня проблема.
Так. Кто-нибудь, а проблема почему?
Ну, я эгоистичен, скорее всего.
Вы эгоистичны. А если вы стоите на эгоистичной парадигме, может ли любовь долго развиваться?
Нет, конечно.
Так, тогда, значит, какая цель? Здесь. Если вы хотите, чтобы ваша любовь продолжалась во времени, что же нужно делать?
Больше уделять внимание.
Больше уделять внимание объекту своей любви.
Да, конечно. Вдаваться, больше заниматься проблемами.
Пытаться понять,
да,
пытаться понять,
осознать,
напишите что-нибудь, пытаться понять, помочь, пытаться понять. Самое главное пытаться понять на самом деле, потому что если мы не понимаем человека, мы будем делать что-то явно не то. Мы будем делать то, что считается благом, как бы мы думаем, вот, предположим. Как если, скажем, какая-нибудь, не знаю, кто там, кошка пришла в гости. Если кошка пришла в гости там, к какому-то другому животному, вегетарианскому, она в качестве подарка ему мышку принесла. Но это животное другое этих мышек не ест. Поэтому мы должны знать точно, что является благом для этого человека. Поэтому первое – это понять. Мы должны понять этого человека, что же для него является благом. Итак, понимание, развитие, можно написать понимание, развитие отношений. Понимание, развитие отношений. Если понимание, развитие отношений не будет, тогда любовь – это будет фантомное чувство, которое пришло и ушло, как призрак какой-то. Угу. Хорошо. Роль номер 4. Какая еще?
Василий, а можно написать Анатолий Викторович над чертой и Анатолий Викторович под чертой?
Анатолий Владимирович настоящий по отношению к Анатолию Владимировичу будущему.
Да.
То есть Анатолий Владимирович несовершенный к Анатолию Владимировичу совершенному в будущем. Итак, вы можете написать я настоящий по отношению к себе будущему. Я настоящий или я будущий, да? То есть наверху я. И какой процесс? Какая цель? Что?
Самообразование.
Самообразование, развитие, да?
Конечно.
То есть что-то вы знаете, чего-то вы не знаете, что-то вы можете, что-то вы умеете. Самообразование, развитие. То есть я настоящий по отношению к себе будущему. Интересная роль. Может быть, мы об этом и не задумывались, да? Никогда. Еще какие могут быть роли?
Увеличение опыта.
Да, опыт. Так, роль.
Хорошо.
Роль пятая. Какая еще может быть?
Может быть.
Реально. То есть не выдумывайте, а открывайте в себе. Потому что я говорю, миссия, она не выдумывается. Друзья у вас есть?
Общество,
друзья есть? Пишите. Друг по отношению к другу. Друг по отношению к другу. И по отношению к другу, какая может быть цель по этой роли?
Тоже быть внимание в первую очередь.
Внимание, что еще по отношению к другу?
Взаимопомощь.
Внимание, взаимопомощь.
Удовольствие.
Удовольствие от друга, да?
На природе шашлычком.
Понятно. Хорошо. Еще какая-нибудь роль есть у вас, очевидная? Или уже чувствуете, что вы как бы в основных ролях исчерпались?
Нет, конечно.
Ну что еще можно назвать?
У меня планов драматию и все такое.
Ага, понятно. Ну, допустим, наводящий вопрос. Вы являетесь членом какой-нибудь, допустим, общественной организации или духовной организации? Нет. Все, этой роли нет, снимается. А?
Учитель-ученик.
Есть ли, например, у вас в жизни личность, фигура учителя, у которого вы учитесь? На данный момент нет, выдумывать не будем.
А?
Нет, ну я сейчас выступаю в качестве, так сказать, транзитной фигуры на 2 дня. Вот, имеется в виду, как... Да, это сейчас, как конечно, мы говорим, о каких-то таких более-менее постоянных, стабильных ролях. Что еще? То есть на этом считаете все, да?
Да нет, скорее всего. Если порыться, в принципе, в любом случае, если рассматривать более глубоко...
Хорошо, тогда, ну, я говорю, что, конечно, можно до бесконечности, можно говорить, что я гражданин по отношению к стране, я там не знаю кто, частичка по отношению к Вселенной или еще что-нибудь, тут можно до бесконечности. Но мы выбираем те роли, которые наиболее функциональны, по которым у нас есть такие реальные отношения. Реальные отношения. Вот. А кто-нибудь, допустим, если от себя, что еще, какие роли можно добавить?
Я могу сесть?
Да, пожалуйста. Пожалуйста, вы можете сесть. То есть, кто еще какие, допустим, для себя роли? Перед вами, перед каждым из вас, на самом деле, вот эта вот страница лежит со всеми этими пустыми этими стрелочками и пустыми целями. Вам понятно, как строится это все?
Да.
То есть, вы пишете определенную роль, вы пишете, так сказать, какую-то, значит, по отношению к кому эта роль, вы ставите цель, вот, что, предположим, вы можете написать, что я тело по отношению к душе, или душа по отношению к телу. Если вы тело по отношению к душе, значит, какая роль поддержания этого тела, допустим, да? А если вы, скажем, там, тело по отношению к душе, совершать такие действия, чтобы, так сказать, духовно расти и так далее. Итак, принципы – это определенная основа жизни, и от основания роли уже существуют реальные, их нужно просто выявить, и вот эти вот вещи, принципы, основания, это будет, как бы так сказать, фундамент нашей миссии, а вот эти вот роли и цели, это будет определенная структура миссии. Возникает вопрос, так сказать, а что, если жить, вообще говоря, без миссии? Что если жить без миссии? Ведь жили мы, ничего не померли, да? Многие люди, мы знаем, что миссия или какой-то такой жизненный план, тонкое творение далеко не у всех существует. Вот. И что будет, если мы живем без миссии? Тогда у нас не будет, собственно говоря, конкретного развития. Потому что сейчас на бумажке мы увидели свои реальные роли, которые до этого мы просто-напросто держали в голове. И, может быть, даже их не осознавали. Если мы не осознавали их глубоко, если мы не понимали, какие цели по ролям, вот эти вот, то, скорее всего, мы их не исполняли. Если мы их не исполняли, тогда по этим направлениям мы получали проблемы. От родителей, от подчиненных, если, скажем, там были бы какие-нибудь роли, связанные с детьми, или с супругами, или с кем-то еще, вот, тогда мы имели бы кучу проблем по всем этим вещам. Итак, для того, чтобы составить миссию, мы должны сначала проявить свои реальные роли. По этим ролям мы должны выстроить цели. Желательно цели, основанные на принципах. Не какие-то сиюминутные, а основанные именно на принципах, на таких вот вечных фундаментальных законах. Но, несмотря на это, конечно, какие-то люди предпочитают жить по течению, вот, но тогда не может быть речи о высокой эффективности. И в этом случае, если человек не хочет развиваться, тогда для него написание вот этой вот миссии или ментальный план просто станет тяжелым бременем. Это просто будет тяжелое бремя. То есть он не будет это выполнять. Вот. И выполнять миссию может только тот человек, который хочет развиваться. Роли будут восприниматься как что-то такое очень тягостное, и эту миссию нам захочется просто написать, а потом выкинуть куда-нибудь подальше. Но если произвести определенный сдвиг парадигмы, то тогда мы увидим, что без миссии наша жизнь, она просто-напросто бессмысленна. Если мы не имеем тонкого творения, то мы, собственно говоря, ничего и не достигнем. Вот. И миссия должна быть, конечно же, как я сказал, не перегруженная такая всякими внешними вещами из круга забот, как я говорил. Мы не можем в миссию вписывать такие вещи, как я должен стать олимпийским чемпионом, или получить Нобелевскую премию, или обязательно победить на выборах, потому что это вещи в круге забот. Они могут не обязательно быть под нашим прямым контролем. Если мы их в миссию вбили, но не осуществили, это означает, что наша миссия была просто-напросто нереальна. Поэтому миссия реально вся должна быть целиком и полностью в круге нашего влияния. А если она такая внешняя, так сказать, повышенная, то это, знаете, будет, как помните, у Жванецкого, у него была такая юморезка про заседание на этом ликероводочном заводе. Такой-то там Иванов и Петров взяли на себя повышенные обязательства и приказали долго жить. То есть, когда мы берем какие-то нереальные повышенные обязательства, которые вне круга нашего влияния, человек просто-напросто не может со всем этим справиться. Итак, миссия не должна ломать человека, она должна помочь ему самореализоваться. Что дает написание этой миссии? У вас это все написано. Миссия заставляет нас глубоко задуматься о своей жизни. То есть обычно мы очень поверхностно к своей жизни относимся. Пока жареный петух, так сказать, не клюнет нас. И так заставляет нас заботиться, задуматься глубоко о своей жизни. Второе. Миссия помогает изучить свои внутренние мысли и чувства, которые обычно в таком, может быть, хаотическом состоянии находятся. Миссия помогает отличить главное от второстепенного. Миссия позволяет увидеть свою жизнь в перспективе, какое-то смоделировать будущее. Миссия запечатлевает в уме наши ценности, не только в уме, а также и на бумаге. Миссия указывает пути достижения цели. Она позволяет совершать ежедневный прогресс к долгосрочной цели. Как это? Вы увидите из навыка номер 3, это последнее будет занятие на сегодня, когда я познакомлю вас с матрицей времени, которая как раз будет отражать наши роли, наши цели по ролям, и таким образом в еженедельной своей какой-то, так сказать, задаче, в своих каких-то определенных еженедельных планах мы будем видеть не просто такие сиюминутные дела, которые таким мутным потоком мимо нас идут, а мы будем видеть различные проявления нашей миссии. То есть вот эта вот особенная матрица, четвертое поколение управления временем, с которым я познакомлю на следующем навыке, вот оно помогает нам не забывать о своей миссии. То есть сейчас, допустим, мы сидим, и сейчас мы 2 часа об этом думаем. Потом что-то другое пришло, и я об этом забыл. Но если мы пользуемся правильной матрицей времени, это навык номер 3, тогда мы о своей миссии просто забыть не сможем. Потому что она так построена, эта вот матрица, что там все так написано, что мы каждый день будем вспоминать, что мы, оказывается, родители, дети, супруги, начальники или подчиненные, соседи или кто-то там еще. Это будет постоянно стимулировать нас на исполнение этих вещей. Потому что если эта миссия написана на какой-то бумажке, которую мы положили неизвестно куда, но она не отражена вот в этой вот матрице управления временем, тогда мы этот эффект, скорее всего, будем забывать. Вот. А эта матрица управления временем, она так построена, чтобы мы об этих вещах не забывали, постоянно напоминали, и это будет как раз повышать нашу эффективность. Итак, это позволяет совершать ежедневный прогресс долгосрочной цели, и позволяет миссия уже сейчас совершить первое умственное творение тех результатов, которые мы хотели бы получить в будущем. И для того, чтобы миссию составить, мало написать эти вот роли и цели по ролям, мало найти, так сказать, определенные вечные принципы в качестве фундамента. Здесь еще говорится, что нужно ответить на 4 вопроса. Первое. Чего я должен достичь из того, что мне кажется важным? Чего я должен достичь из того, что мне кажется важным? Второе. Каково мое положение и занятие сейчас? Какие качества характера я хотел бы развить? Какое наследие хочу оставить после себя? То есть эти вещи, они должны найти обязательно отношение, найти свое воплощение в этой миссии. Вот. Итак, наши роли и цели – это то, что придает определенную структуру нашей личной миссии. Да. Нет, есть какие-то важные вещи, которые в моей жизни не реализуются. Допустим, у вас страдают отношения с кем-то, предположим. Отношения являются важными. Почему? Потому что отношения рождают доверие, доверие рождает сотрудничество, сотрудничество рождает эффективность. Итак, отношения являются важными. И предположим, допустим, что у вас есть какие-то сложности в отношениях, предположим. И в своей миссии вы можете отразить, что я хочу, допустим, строить свои отношения на основе вечных принципов, взаимовыгодных. Обычно люди строят свои отношения по принципам «я получаю от тебя», то есть выигрыш-проигрыш, я хочу получить благо, я хочу выиграть за счет тебя. Обычно люди так строят свои отношения. И это открытая форма эксплуатации или скрытая форма эксплуатации. То есть люди в своих отношениях часто пытаются манипулировать другими, и они выигрывают первоначально, но в перспективе они проигрывают, потому что другой чувствует, что им как-то манипулируют. Если, допустим, я говорю не про вас, я говорю в целом, если отношения с кем-то являются проблемой, вот, то, а отношения являются очень важным ресурсом, потому что из них многое чего другое рождается, то вы ставите себе, что я хочу достичь определенного прогресса в отношениях, регулярно совершая вклады на счет банка эмоционального доверия. То есть я хочу строить свои отношения по проактивным принципам. Я хочу, чтобы мои отношения были построены на вечных неизменных принципах. Если это важно. Или другое что-то может быть важным. А что такое важное, что такое срочное, мы узнаем из следующего навыка. Может быть, сейчас пока еще вы спонтанно эти вещи как бы не осознаете, но к этому мы придем буквально через некоторое время на следующем навыке. Понятно это, что такое является важным? Итак, когда, допустим, не индивидуальная миссия составляется, если, предположим, некоторые компании, какие-то миссии, какие-то коллективы составляют люди вместе, то это способствует развитию вот этого ресурса, потому что это как бы такое коллективное творчество, которое делает человека причастным. Потому что если, предположим, нам миссию взять и спустить сверху, то вряд ли мы будем ей заниматься по одной простой причине, что люди склонны воспитывать своих собственных детей. Другим детям можем посочувствовать, но воспитывать реально будем своих собственных, которых мы сами родили. Мы сами их родили, поэтому мы сами их воспитываем. Так вот, миссия, которая родилась в недрах моего собственного сознания, тогда я буду исполнять. Если мне ее навязать, допустим, скажем, человек приходит в какую-то систему и ему говорят, знаешь, у нас тут вот такая миссия, мы живем по таким принципам. Если эти принципы не свойственны ему, если, допустим, это все ему чуждо, то вряд ли он будет в этом участвовать. Либо он это просто примет, пропустит через себя и тоже как бы станет членом семьи, причастится к этим вещам. Вот. Либо если это совершенно не свойственные ему вещи, он вряд ли в этом будет участвовать. Вот. Поэтому для того, чтобы быть активным исполнителем своей миссии, ее нужно самому сформулировать. Вот. И миссия – это своего рода такая карта, по которой мы сверяем свою жизнь непосредственно. То есть, как вот мы едем и смотрим по карте, мы еще не очень хорошо знаем свое будущее, вот, но мы в карте вот этой миссии отразили свое возможное, вероятное будущее, построили ее по вечным принципам, по тем вещам, которые не зависят от времени. Если я поставлю в качестве миссии, что заработать столько-то, построить столько-то, неизвестно, заработаю ли построю, понимаете? Но если я поставлю задачи в круге своего влияния, реальные, развивать отношения таким вот образом, обогащать свой внутренний ресурс, учиться, предположим, там, духовно совершенствоваться, заниматься своим здоровьем и так далее, вот это вещи более или менее предсказуемы, потому что это вещи в круге своего влияния. И независимо ни от каких, скажем, там, каких-то катаклизмов, прочих вещей, это может осуществляться. Вот. Но если вы какие-то внешние задачи из круга задач ставите себе, тогда это будет проблематично. Вот, допустим, пример миссии, который приводит Стивен Кови в своем учебнике. Известная фирма компьютерная IBM. Вот, и там приводится такая ситуация, что однажды, значит, они проводили в Нью-Йорке какое-то совещание со всей страны, представители съехались на это собрание. И был один представитель из Калифорнии, то есть далеко, с другого побережья Америки. И этот человек страдал какой-то особой болезнью, непонятной, вот, с которой мог разобраться только его личный доктор, который находился в Калифорнии. И вот во время этого собрания что-то такое с ним, ему как-то стало плохо, и никто не мог ему помочь, все не знали, что делать. Они позвонили его жене, жена говорит, только его личный врач может помочь, причем нужно это быстро делать. А он находится в Нью-Йорке, он находится на другом побережье Америки. Причем Нью-Йорк очень город большой, вот, и там только до одного аэропорта, еще там учитывая час пик, чуть ли не 3-4 часа ехать надо. Вот. И что делают эти люди? Они нанимают вертолет за огромные деньги, доставляют его в какой-то ближайший аэропорт и первым же рейсом отправляют в Калифорнию. То есть это стоило больших денег на самом деле, вот так вот срочно откуда-то взять этот вертолет. Почему это делается? Они говорят, потому что у нас в организации есть какая-то определенная миссия, эта миссия нашей фирмы IBM, она строится на трех китах. Первый кит, они говорят, это достоинство личности. Второе, это высочайшее качество. Третье, это высочайший сервис. Итак, смотрите, хотя эта фирма производственная, первый их принцип – это достоинство человека. Потому что люди являются производителями. Хотя они производят компьютеры, там, может быть, программное обеспечение, что-то еще они такое делают. Вот. То есть это производители и продавцы своего рода. Но производят и продают люди. Итак, хотя фирма такая сугубо техническая, можно сказать, она говорит, мы держимся на трех китах. Достоинство личности, высочайшее качество, высочайший сервис. И поскольку случилась какая-то проблема с личностью, с каким-то очень высокопоставленным человеком, который какую-то ключевую роль играет в каком-то филиале IBM, то для того, чтобы не потерять этого человека, руководствуясь, да, они пополнили свой ресурс, человек это ресурс, вот, и они не посмотрели на то, что там какие-то были большие затраты, деньги, они пошли на это, потому что, скажем, они движимы миссией. Вот. То есть это обозначает, что человек для них является высочайшей ценностью. И поэтому такой человек, когда он видит такую на себе заботу, когда он видит, что поддерживает его ресурс, он выдает мощный результат. Понимаете? Курицу кормят, и курица начинает нести золотые яйца. Если бы они сказали, ну ладно, твоя болезнь, сам разбирайся, понимаешь, такие затраты, в конце концов, мы производственная фирма, для нас деньги главные. Если бы у них деньги были главные, ладно, он бы там, может, умер бы, или там долго бы заболел, вышел бы из строя и так далее. Вот, но поскольку у них есть определенные приоритеты, у них миссия, они понимают, что люди – это творцы определенных результатов, человек является ресурсом, ресурс нужно поддерживать, поэтому они идут на какие-то временные, хотя и крупные траты для того, чтобы поддержать этот ресурс. Итак, какие-то вот такие вот форс-мажорные ситуации, как с этим человеком, они выявляют истинные принципы. Какой же принцип мы можем вывести из этой ситуации? Допустим, они потратили огромную сумму денег, незапланированная трата ради одного этого человека. Какой мы можем вывести принцип лежал поведения? Пожалуйста, скажите мне. Какой принцип?
Другой другой стороны, если обратить внимание вообще на полезность, положительность и вообще необходимость в этом человеке, то я считаю, что это оправданная затрата.
Нет, я сейчас говорю не про оправданность, я говорю, какой принцип мы можем вывести из этого?
А?
Принцип заботы одно, точнее. А? Обязательность. Вот кто назовет самую как бы главную суть? Они потратили незапланированные затраты, огромные деньги.
Ответственность.
Ну что еще? Вот у меня
формулировка. Мышление, видение вперед просто.
Понятно. Но я хочу вывести принцип. Я хочу вывести принцип, который вам как бы станет понятным в других ситуациях также. Принцип должен быть универсальный. Принцип не может касаться только какой-то конкретной ситуации. Как? Человеколюбие, да? Ближе. Еще точнее, кто сформулирует?
Сострадание,
хорошо.
Милосердие,
близко.
Соучастие. Ну, вот,
как?
Соучастие.
Это как бы это синонимы, это разными словами называем одно и то же.
Причастность.
Это все из той же самой области. Как этот принцип называется? Люди выше вещей. Да? Человек выше вещей. Человек выше денег. И это верно во всех обстоятельствах. Человек выше денег. Так называется этот принцип. И таких принципов можно вскрыть очень и очень много. Или можно сказать, что, предположим, внутреннее важнее внешнего. Есть такой принцип, внутреннее важнее внешнего? Кто считает, что внешнее важнее внутреннего? Допустим, если я вам предлагаю на уровне человека, что вы предложите? Вернее, что вы предпочтете? На внешнем уровне жить без мизинца? Эффект какой-то маленький, нет мизинца. Или иметь какой-то умственный недостаток?
Лучше
без мизинца,
конечно.
Чтобы с головой все было в порядке. Оттуда вытекает какой принцип? Что внутреннее важнее внешнего. Итак, у нас был принцип: человек выше вещей или выше денег. Внутреннее важнее внешнего. Если вы хотите понять, что такое вечные принципы, можно провести очень простое упражнение. Подумайте, на основе чего можно строить долгосрочные отношения. Итак, мы выводим принципы, которые лежат в основе миссии.
Корректные взаимоотношения.
Допустим, если мы пойдем от обратного, можно ли построить долгосрочные отношения на обмане и хамстве?
Нет.
Значит, какой принцип вытекает?
Доверие.
Честность, доверие, да?
Высокая
коммуникация, допустим. Можно ли создать хорошую команду на основе лицемерия или просто жажды наживы? Невозможно. Значит, какой должен быть принцип? А? Открытость, сотрудничество какое-то. А? Прозрачность, открытость, сотрудничество, да? Вот. Можно ли, допустим, на неверности построить крепкую семью? Невозможно. Значит, какой принцип вытекает? Верность, да? Какая-то лояльность. То есть мы можем вот этих принципов, на самом деле, их очень много, и мы можем их просто-напросто выявлять определенным образом, анализируя на каких-то конкретных жизненных ситуациях, на чем можно строить какие-то вечные отношения. И тогда вот эти вот принципы, они будут как бы из-под воды, из такого вот невидимого пространства проявляться, выясняться. Потому что обычно, когда мы говорим принципы, это какие-то абстрактные категории. Вот. Но для того, чтобы они стали для нас конкретными, вот, а мы же говорили, что принципы это должно быть в центре жизни, это не знак вопроса, это не просто какое-то слово с этих букв, принципы. Принципы должны быть реальные вещи. Итак, на каких-то конкретных жизненных ситуациях мы эти принципы выявляем. Вот, и когда мы их собираем вместе, получается такой как бы определенный островок нерушимый, на котором мы стоим, который является фундаментом этой миссии, а структуру этой миссии придают наши непосредственные роли и цели из этих ролей вытекающие. И вот, допустим, я вам читаю. Пример миссии очень коротенький, но гениальный. Когда я его прочитал, я прям, так сказать, подумал, вот бы так, наверное, жить и надо. Моя миссия – жить по вечным принципам и позитивно влиять на людей. Мощно, да? Коротко и ясно. То есть, смотрите, здесь ничего нет лишнего. Жить по вечным принципам – это круг влияния. А влиять на людей – это что? Какой круг?
Внешний,
круг забот. Итак, смотрите, как в одной фразе, в одной формулировке выражено такое глубинное понимание. Я живу по вечным принципам, это мой круг влияния внутренний, и расширяя его, я позитивно влияю на окружающих людей. Да.
Я позитивно влияю на окружающих людей, если они этого хотят.
Пожалуйста, вы можете это дописать. То есть это просто пример. Но на самом деле, даже если они этого не хотят, то все равно будет на них позитивно влиять. Нет. А это не значит, что они будут обязательно действовать на вас, потому что влияние бывает в разной степени. Даже, да, нет, влияние не обозначает, что вы позитивно влияете, приходите к кому-то и говорите, слушай, давай прекращай заниматься ерундой, давай делай как я. Это может быть такое, как бы, активное уже вмешательство влияния. Но даже если вы не переделываете их, просто они видят, как вы живете правильно, допустим, они в этом не участвуют, это уже создает в их уме какой-то такой вот прецедент, что мы знаем такого человека. Положительный пример, совершенно верно. Да? То есть даже если они этого не хотят, все равно на минимальном уровне позитивно на них повлияете. Если они захотят когда-то, так сказать, тогда они как-то более активно уже примут в своей жизни эти вещи. Итак, это интересная такая очень формулировка, которая показывает и на круг влияния, и на круг забот, как это можно сделать. И дальше этот автор пишет. Итак, моя миссия – жить по вечным принципам, позитивно влиять на людей. Далее он пишет. Для исполнения этой миссии что нужно? Он говорит, я обладаю милосердием. Опять же, все в круге влияния. Это расшифровывается как? Я люблю людей, независимо от того, в какой ситуации они находятся. То есть это обозначает, что человек понимает, что люди могут быть плохими, люди быть хорошими. Плохой человек это обозначает просто невежественный, заблудившийся человек. Человек, который лишился принципов, который временно находится в таком состоянии. Плохое для него это временное состояние. Это просто следствие невежества. Но он понимает, что внутри есть нечто, так сказать, вечное, хорошее, что при определенных обстоятельствах можно очистить. И так он говорит, я обладаю милосердием, люблю людей, независимо от того, в какой ситуации они находятся. Далее он говорит, что для исполнения этой миссии, он говорит, я способен на самопожертвование. Что это обозначает? Я посвящаю свое время, жертвую своим временем, свои способности и ресурсы исполнению своей миссии. Потому что для того, чтобы влиять на людей, нужно чем-то жертвовать. Он говорит, дальше, я воодушевляю. Я показываю своим примером, что все мы, ну это верующий человек, видимо, пишет, что все мы дети любящего Небесного Отца, и что любой грех можно одолеть. То есть своим примером он показывает, воодушевляет. Далее он говорит, я способен оказывать влияние. То, что я делаю, изменяет жизни других людей. Даже если это не так активно сразу происходит, это происходит постепенно. И дальше, теперь он расписывает эту миссию дальше. Он говорит, в исполнении моей миссии приоритетным является следующие роли. У вас это все есть. Приоритетные роли. Он говорит, первое, я муж по отношению к жене. Моя жена – самый важный человек в моей жизни. Мы вместе взращиваем плоды гармонии, трудолюбия, милосердия и процветания. Я отец. Я помогаю своим детям жить с радостью. Третье, я сын и брат. То есть иногда роли совмещаются, похожие какие-то, скажем, функции у них. Я сын и брат, я всегда рядом и готов прийти на помощь. Соответственно, как сын родителям, как брат своим братьям или сестрам. Я христианин. Господь может положиться на меня, я свято выполняю свои обязательства и служу другим детям Его. Я сосед. Любовь к Богу проявляется в моих действиях по отношению к другим людям, то есть возлюби ближнего своего, христианская заповедь. Я проводник перемен. Я выступаю катализатором прогрессивных изменений в больших организациях. То есть человек приходит и пытается помочь людям в прояснении разных вопросов. Он говорит, я ученик. Я каждый день узнаю что-то новое и важное для себя. То есть это очень мощная вещь, потому что роль ученика, она обязательно для человека развивающегося. И не обязательно иметь какую-то, может быть, конкретную в единичном числе роль учителя. Вот. Человек, который является учеником, он может учиться у всего чего угодно. Он может учиться у разных явлений природы, он может учиться у животных, он может учиться у кого угодно, у телеграфного столба он может учиться, понимаете? Вот. То есть каким-то частным проявлением он может учиться откуда угодно, если он ученик. Итак, вся эта миссия, как мы видим, только что прочитали, она находится в круге влияния. Никаких нереальных обязательств, все основано на вечных принципах, на реальных ролях. Вот, и теперь этот человек уже создал при помощи вот этого навыка номер 2 независимую реальность. Независимую, причем независимую ни от чего. Ни от чего. Первый принцип был, это то, что у меня есть определенная свобода, я программатор. Принцип номер 2, если ты программатор, пиши программу. Итак, человек написал программу своей жизни, которая полностью исполнима. Потому что она зависит, не зависит ни от каких внешних факторов, ни от погоды, ни от денег, ни от климата, даже ни от здоровья, ни от чего. Она вся целиком и полностью в круге его влияния. То есть потому что она связана с такими с нематериальными вещами, она связана с определенными установками, с определенными как бы, такими направлениями в своем сознании. Вот поэтому миссия должна быть очень и очень реальной и естественной. Вот этот навык очень, номер 2 очень важен. Поскольку если мы не можем внутренне творить свою жизнь, тогда внешне мы будем неэффективны. А наш курс называется «Навыки высокоэффективных людей». Не просто эффективных, а высокоэффективных людей. И поскольку мы узнали, что принцип, лежащий в основе этого навыка, внешнему творению предшествует внутреннее творение, если мы не умеем внутренне творить, это обозначает, что на внешнем уровне мы мало чего добьемся. Может быть, нам повезет по судьбе. Мы этого не планировали, произошло, какой-то там дар судьбы я получил. Но если опять же я, дар это ресурс определенный, если я не обладаю высокоэффективными навыками, я скорее всего этот ресурс потеряю. Понимаете? Вот, то есть даже если какой-то плод я получил совершенно, так сказать, незапланированный, который не является плодом, допустим, моих каких-то нынешних усилий, я, допустим, выиграл в лотерею миллион. И люди говорят, случайно, повезло, или что-нибудь еще такое. Хотя это, конечно, не совсем так. Вот, но, допустим, каких-то таких прямых причин я не вижу, какая-то случайность. Если я не умею распоряжаться ресурсами, хотя кажется, что вот, зачем мне теперь миссия, у меня есть миллион. Для чего у меня миссия? Я могу делать все, что угодно, и, так сказать, совершенно спокойно жить, ни на что не реагируя. Вот, но если не обладая этими навыками, все это, так сказать, уйдет сквозь пальцы или будут какие-то глупые вещи вложены, что не принесет какого-то блага. Итак, если человек не может вот это внутреннее творение осуществлять, которое предшествует внешнему, тогда он просто плывет по течению и отбивается от определенных проблем. Итак, конечно же, построение своей миссии – это очень непростая вещь. Более того, люди долго к этому созревают, зреют. Допустим, сейчас вы могли немножечко завестись, вдохновиться, попробовать, так сказать. То есть мы посмотрели, каким образом миссия выявляется, что миссия вытекает из реальных ролей. И вот, так сказать, пример, он у вас есть в этих разработках, вы можете к нему обращаться, вы можете на него смотреть, вы можете смотреть, что к вам имеет отношение, что к вам не имеет отношения. Может быть, вы можете какую-то немножко другую формулировку составить. То есть это должно быть рождено из недр вашего собственного сознания. Вы должны посмотреть, что за принципы, что за цели, что за отношения. То есть мы как бы такие вот рассмотрели основные условия, как бы такие вот кубики, из которых уже можно создавать что-то конкретное. И хотя это трудно, это без сомнения трудно, мы можем начать с малого. И вот это малое, так сказать, это практическое задание. На последней странице у вас написано несколько заданий. Уделите несколько минут и запишите свои роли, как они сейчас вам представляются. Сейчас, может быть, потом это изменится. Удовлетворены ли вы подобным отражением своей жизни? То есть у каждого из нас уже есть какие-то роли, но мы их можем не осознавать. И вот у вас есть листик с этими стрелочками и с этими квадратиками напротив этих стрелочек. Вы можете взять и записать те роли, которые сейчас вы видите по отношению к кому, и какие задачи, какие цели сейчас вам видятся. Просто несколько минут взяли и записали. Это несложно. За 10 минут, за полчаса это можно сделать. Далее, задание 2. Запланируйте время, чтобы полностью оторваться от всяких дел в субботу, воскресенье и начать работу над составлением своих положений личной миссии. Начать работу, потому что это не такое простое дело. Это может занять долгое время. То есть какие-то идеи, какие-то формировки, может быть, вам понравились, вот кое-что откуда-то их взять, заимствовать. Страху нет. Это не есть какой-то такой преступный плагиат. Далее, 3. Проанализируйте иллюстрацию с центром жизни. Что сейчас стоит в центре вашей жизни? Устраивает ли вас такое положение вещей? То есть, смотрите, мы пытались с периферии отсюда ставить разные вещи в центр. Работу, семью, деньги там, или что-то еще. Вот это было абстрактно. Теперь вы можете проделать это упражнение с собой? Или у вас подвижный центр? Или сегодня в центре, сегодня воскресенье, сегодня суббота? Сегодня центром моей жизни является удовольствие, да, допустим. А в понедельник центром моей жизни опять станет работа. А в следующую субботу будет семья. А в следующую субботу там будет супруг и так далее. Или у вас подвижный центр жизни, допустим, какие-то вещи меняются и все меняется. Либо как что-то одно такое, вы смотрите на все через через призму работы или чего-то еще. Или все-таки вы в своей жизни опираетесь на принципы, которые и уже позволяют вам гармонично относиться ко всему остальному. К деньгам, к работе, к общественным организациям, к самому себе, к друзьям, к врагам. Какие-то принципы, принцип свободы, допустим, что вы понимаете, что все живые существа имеют определенную свободу. Вот, и несмотря на то, что это ваша семья, ваш супруг, а у членов вашей семьи, вашего супруга тоже есть какая-то определенная свобода и так далее. Вот, то есть очень много разных может быть каких-то вариантов. И от абстрактного анализа попытайтесь это на себя спроецировать. Реально, у вас сейчас есть какой-то центр жизни или его нет? Посмотреть, как это все проявляется непосредственно. Далее, Начните делать выписки и подбирать цитаты, идеи, которые помогут вам пригодиться в качестве вспомогательных материалов для написания вашей личной миссии. Подумайте о ваших ближайших серьезных делах и примените к ним принцип мысленного творения. То есть какое-то дело, нарисуйте ментальную карту, ментальный план. Как это дело будет осуществляться в действительности. То есть прописать все такие вот ментальные элементы этого действия. Запишите результаты, которые вам хотелось бы получить, а также шаги, которые к ним приведут. То есть составьте ментальную карту своей деятельности. И последнее. Поделитесь принципом навыка 2 с членами вашей семьи, сослуживцами и предложите им сообща включиться в процесс разработки миссии семьи или коллектива. Интересно, что, скажем, для многих людей это какое-то немножко странное задание, потому что многие люди, они недвижимы этими вещами. Люди большей частью своей плывут по течению. Вот они говорят, да к чему все это нужно? Это какие-то там американские разработки, какой-то Стивен Кови и прочее. Жить надо проще, смотреть проще. Что вот как бы каждый день происходит, то и происходит. Так можно жить, без проблем, можно жить. Вот. Но опять же я говорю, что это все довольно-таки далеко от идеи эффективности. В этом случае мы снимаем с себя ответственность. В этом случае какого-то активного, позитивного развития не будет. Итак, навык номер 2 мы рассмотрели. Начинайте, представляя конечную цель или ментальное творение. Еще раз вспомним принцип, лежащий в основе. Умственное творение предшествует физическому творению. Парадигмы. Я сам могу выбирать свое будущее, визуализировать его. Перед началом всякой деятельности я буду создавать в уме плоды этой деятельности. И процессы ключевые. Составляйте и практически применяйте личные и коллективные миссии как конституцию повседневной жизни. Визуализируйте желаемые результаты и ценности так, чтобы они направляли вашу деятельность. То есть это реальное использование своей свободы. Я не просто жду, что какое будущее мне, так сказать, на меня должно не зайти, а я пытаюсь свое будущее творить сам. Конечно же, надо совершенно четко осознавать, что какие-то вещи из будущего уже неизбежно придут. То есть мы знаем из каких-то вечных писаний, тот, кто родился, обязательно умрет. Обязательно, так сказать, придут какие-то такие неизбежные вещи. Вот. Но между этими неизбежными вещами все-таки существует определенный коридор свободы. Вот. И этот принцип ментального творения, он позволяет нам этой свободой пользоваться. Есть вещи предопределенные, которые невозможно изменить. Есть вещи непредопределенные, варианты, возможные варианты. И этот принцип ментального творения как раз помогает нам использовать различные варианты. И чтобы не сделать ошибок, для этого нужно узнать, какими являются вечные принципы жизни. Для этого нужно увидеть свои реальные роли, которые у меня по судьбе есть, увидеть по ним реальные цели. И из этого всего, так сказать, вытекает конструкция, принцип – это то, на чем мы стоим, цели какие-то вечные – то, к чему мы стремимся, а роли – это то, через что мы все эти задачи решаем, и то, что помогает нам стать, так сказать, уже людьми, которые достигают определенной цели. То есть это управление своей жизнью. Это значит, что жизнь не просто случается с нами, а это то, что мы планируем свою жизнь. Вот, это реальные планы. У нас в стране тоже были какие-то определенные попытки планирования, допустим, 5-летние планы. Ну, на самом деле это неплохие были вещи, хотя там тоже были свои, конечно, перегибы, потому что они строились не по принципам. Там часто были какие-то подтасовки, вот какие-то там приписки и прочее, прочее, прочее. Но сама идея планирования, она является неплохой. Вот. И это проявление нашей свободы. В противном случае мы просто какие-то такие заложники неизвестного будущего. Итак, это навык номер 2. И сейчас у нас будет перерыв на 15 минут. Сейчас 17:30. Без 17:05 мы собираемся на последнюю, так сказать, на сегодня встречу. И у нас будет навык номер 3, который должен обеспечить нам уже личную независимость. Проактивность – это первый шаг, независимость от реакций – это первый шаг независимости. Теперь, будучи независимым от реакций, я пользуюсь вторым навыком – ментальное творение, создаю свое будущее. Это второй мой шаг к свободе. И третий практический шаг к свободе – это навык номер 3, который мы будем через 15 минут рассматривать, как практически распоряжаться своим ресурсом времени. Все, перерыв.
Есть вопрос.
Вопрос, пожалуйста.
Вот мы сейчас, в общем-то, рассмотрели
как надо нам правильно жить. Вот
да.
Тогда мы миссию составили, мы знаем, что центр поставили. А для чего?
У тебя центр,
у каждого свое предназначение вроде как, да, в жизни. Так вот, каково мое? Для чего мы это все должны делать? К чему мы должны стремиться? К чему достигнуть? Вот мы это услышим, мы это увидим, или как это узнать? Свое. Для чего это все?
Надо ему или не надо?
Здесь может быть два измерения. Одна цель может быть в материальном плане, допустим, по ролям, для того, чтобы доставить, скажем, получить какое-то удовлетворение из отношений. Это чисто такая материальная вещь, чисто материальная. Вот. Если, скажем, у нас развито духовное измерение жизни, тогда этот вопрос «для чего?» он может немножечко, так сказать, отодвинуться в другое измерение. То есть, когда, предположим, мы узнаем из духовных источников, опять же говорю, обязательным условием является наличие духовного измерения в жизни. Если, предположим, я узнаю, что из той же Библии, что тело бренно, дух вечен, допустим, да? Вот. Когда тело физическое заканчивает свое существование, где оказывается этот самый вечный дух? И согласно Священным Писаниям, речь идет о том, что если мы ведем позитивный образ жизни, так сказать, какой-то чистый, духовный, вот, тогда есть вероятность подняться в какие-то более высокие сферы. Если нет, значит опуститься. То есть, если, предположим, мы признаем какую-то вот такую духовную парадигму, тогда вопрос «зачем?» он уже отодвигается в наше духовное будущее. Например, сегодня вы планируете свое завтра. Вы планируете свое завтра. Точно так же в этой жизни вы можете планировать свою будущую жизнь, если вы, допустим, верите в существование вечного сознания. Если нет, тогда, допустим, вы можете ограничиться вопросами чисто, скажем, удовлетворительных или хороших, каких-то там проактивных отношений в этой жизни.
Да, это потом. Когда мы что-то развеялись, когда сделали. Но вот, скажем, сегодня, вот, чтобы начать, мы можем? Для чего мы все? Что мы должны? Мы должны это делать, но для чего? В том направлении, в том, мы можем видеть, узнать свое предназначение. Для чего мы родили, для чего наша цель какая? И надо ли нам это делать? Только зная, для чего делать, мы можем это делать.
Понятно.
А если мы не знаем, мне это интересно.
Ну, то есть, допустим, вас интересуют такие вещи, как такой модный термин «кармическое предназначение». Для чего мы живем этой жизнью? У каждого человека какая-то своя задача. Об этом речь идет?
Может быть, может да, может нет. Я хотел проще просто сказать, какую цель мне поставить в этой жизни? Чему я должен стремиться? Что мое в этой жизни?
Я понял.
То есть это не брать, что-то там истории,
Я понял. Мое. Есть некоторые инструменты определения этого. Допустим, есть такой инструмент, как та же самая астрология, опять же говорю, настоящая астрология, которая показывает человеку его так называемую кармическую задачу.
Прошу прощения, что перебил, хотел первый вопрос так поставить.
Да.
А может быть сначала сходить к ним, узнать для чего, а потом все строить?
Можно так.
Да, собственно
говоря, для этого астрология существует, между прочим.
То есть вот один и метод.
Хорошо.
Спасибо.